Дементий, где свиньи, блин? Бросил, все горит. Красиво. Все такие:
Хочешь быть или я спрашиваю?
Вологодский конвой шутить не любит.
А мало что сестра, так это еще жена короля, ее нельзя шпилить.
Особенно раком.
Слышь, там, а что скажет лорд-хранитель Сейра? Он такой: а?
Да мне все
Хаймы должен говорить: обожаю запах дикого огня по утрам.
Что у вас кругом бабы? Что это такое вообще?
Мы, видят боги, неплохо справляемся. А? Как?
Если бы я был покойником, я бы так и сделал.
Вот все хором.
Как нас учили в милиции дедушки из НКВД. Предлагаю всех убить.
Да.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Вторая серия.
«Запрестольных игрищ».
Да.
Ну, прежде чем вторую…
Сериал «Гаматрон».
«Гаматрон». «Запрестольные игрища».
Многие не поняли, что такое Game of Thrones, Гаматрон сокращенно. Да.
Мало ли вдруг кто-нибудь не догадался. Да. Вот как я, например. Я тоже не сразу догадался.
И я тоже.
Слишком сложно пошутили. Прежде чем говорить про вторую серию, нужно сделать некоторые замечания про первую серию, потому что нас поправили.
Да.
Во-первых, во-вторых, мы кое-что упустили.
Справедливо поправили.
Справедливо. Но я оговорился. Когда я говорил, что у Питера Динклейджа тонкий голос, я не имел в виду, что он тонкий. Конечно, я оговорился. Я хотел сказать,
что это голос карлика.
Маленький голос. Маленький человек, маленький голос. Ну, трудно представить себе, чтобы Питер Динклейдж разговаривал голосом, как тот негр, который озвучивал Дарта Вейдера.
Да.
У них несколько разные ТТХ. Для того, чтобы говорить одинаковым голосом.
Не будем растекаться мыслью по древу. Голос актера дубляжа не соответствует голосу карлика.
Как, в общем, всё, к сожалению, большинство. Ну, может, да, потому что, например, пес, он же шотландец, актер.
Да.
Соответственно, говорит очень специфическим образом. По-шотландски. Кстати, да. Дарта Вейдера вспомнили, он же тоже шотландец. Культурист это огромный, который играл в исходной трилогии. И когда Фрэнсис Форд Коппола посмотрел рабочие материалы у Джорджа Лукаса, когда закончилось кино, он задумчиво сказал: «Я не понял, тебе темный лорд шотландец, что ли?»
Чёрный.
«А это Фазер Люк!» Вот. А
тут, извини, да, опять-таки, надо отметить, дети, конечно, мне в комментах тут же написали, как я могу что-то разбираться в акцентах. Как известно, английского языка я не знаю. Ты акценты различаешь там, нет?
Техасца от уроженца Новой Англии, например, не отличить очень тяжело. Если, конечно, техасец не учился где-нибудь в приличном университете и не имеет там высшего образования, а вот нормальный техасец, который там живет всю жизнь и говорит с местными людьми на местном диалекте, он говорит очень сильно не так, как говорят люди в Новой Англии. А если послушать, как говорят австралийцы по-английски, опять же, если говорят друг с другом, я вообще ни слова не понимаю, я слышу, что они по-английски говорят.
Говорят. Что когда в США показывали «Безумного Макса», который раз-два, то его переозвучивали, чтобы американцам было понятно, о чем же говорят дорогие иностранцы.
Да, да.
Я в австралийских этих не силен, но, дорогие дети, там невозможно не услышать. Ну, либо вы дебилы, что, в общем-то, проистекает из вашего возраста, там не услышать невозможно, они говорят по-разному. Про это мы сделаем, наверное, отдельный кусочек, где будет нарезано, и вы сможете послушать.
На что вот это... у меня товарищ женщина, товарищ девушка женского пола, супруга нашего таиландского друга Константина Анисимова,
да.
Верона, а училась в Англии, в Оксфорде 5 лет. Соответственно, прожив 5 лет, а говорит, что, знаешь, причем тут я сказал, что шотландцы говорят несколько по-другому, чем лондонцы, но вот такое наблюдение, она говорит, так лондонцы говорят все по-разному. Если...
Кокни.
Если...
Или кокни.
Вот там, говорит, есть районы, которые стоят друг от друга довольно далеко, и уже там слышно для... Это, конечно, сторонний человек вряд ли поймет, если, конечно, не кокни там совсем караул. что вот тут лондонский диалект там юга Лондона, тут севера Лондона, они отличаются. Слышно. Да. Они потому что очень мало ездят друг к другу, живут своими замкнутыми, назовем их общинами, и поэтому говорят все, в общем, по-разному.
Ну, для совсем тупых есть такой город Ливерпуль.
Там Битлз изобрели.
Да, где группа Битлз была. Вот если в этих самых Лондонах, это как пример. Автобус называется бас, а барабаны называются драмс. Так вот, в Ливерпуле автобус называется бус, а барабаны называются друмс. И, например, этот, как он, Давос или как его этот, с бородой, который с Баратионом-то был?
Давос, да.
Давос, да.
Луковый рыцарь.
Вот друмсы и бусы слышно просто, как я не знаю, что прислушайтесь хотя бы, прежде чем меня разоблачать. Прислушайтесь. Это интересно, это познавательно.
Кстати, если вы пользуетесь Амедиатекой, вдруг.
Да, там можно выключать.
Во-первых, можно выключать. Я об так этом называемый... узнал только вчера.
Так называемый дубляж. Можно включать субтитры, развивайте слух.
А во-вторых, там есть дополнительные материалы, где периодически отдельные актеры сериала «Гаматрон» своим собственным голосом рассказывают приглашение смотреть «Гаматроны» на Амедиатеке. Можете послушать каждого персонально, без помех, со стороны посторонних актеров. Вот там пес что-то говорит, там Незнайка Сноу что-то говорит. В общем, послушайте, они вообще все по-разному говорят. Ну, как и мы все, в общем-то, если человек из Калуги приехал, он говорит немножко не так, как в Ленинграде. Местами слышно, да. Да, вот так вот. Вологда тоже говорит немножко не так. Руки, но копот. Работает вологодский ОМОН.
Вологодский конвой шутить не любит.
О, да.
Итак.
Да.
Можно я сразу выкрикну?
Да.
Серия дурацкая. Чего ждали 2 года? Вообще непонятно. Вообще ничего не происходит. Что это такое? На что потрачены такие бабки?
10, говорят, миллионов рублей американских.
Да, ну хоть какие-то эти, я не знаю, экшен хоть какой-то.
Да и ладно экшен. Про экшен-то вообще речи никакой нету. Зачем обязательно экшен? Чтобы там что-нибудь происходило бы. Потому что если мы посмотрим на первый сезон эталонного качества... Там есть серии, где ничего не происходит, кроме разговоров, в основном.
Разговоры отличные.
Вот. Они имеют под собой серьезную нагрузку. Тут-то просто вот натурально, это вся серия, 58 минут, люди питались хронометражом, или, как говорили раньше, жрали пленку. Теперь пленки там вроде нет совсем, но хронометраж есть, и они его жрали. Ну, конечно, понятно, что из этого последуют, видимо, какие-то драматургические развития. Но это же можно было сделать, и нужно было, учитывая класс сериала, сделать не так, потому что это уровень Санта-Барбары. При всем уважении к данному произведению телевизионному, все-таки они немножко в разных классах.
Да, это огорчило.
Очень огорчило.
Ну да ладно.
Да. По поводу первой серии. Мы за столиком там вот там сидели, когда вырабатывали, так сказать, о чем будем говорить. И, конечно, проговорили. О том, о чем сейчас собираемся. Но, конечно, когда дело дошло до дела, все забыли, потому что сильно радовались.
Да. Один важнейший элемент выскользнул.
То да.
Есть, когда белых ходоков, этих ходорковских, определили как нацистов, в первой серии был важнейший знак.
Да. Ну, то, что нацисты они с севера, то есть арийцы, нордические арийцы все. То есть понятно, что уже есть и хотят геноцида. Uh-huh. То есть уже есть некий повод обозвать их так. Ну, а когда малолетнего лорда Амбера приколотили к стенке, превратив в упыря, а вокруг из отрубленных рук и ног выложили не то коловрат, не то черное солнце, ну, это...
Как... Это знак.
Это знак, да. Ну, потому что там очень похоже, ну, конечно, с скидкой на материал.
Говорите.
Очень похоже, но, конечно, со скидкой на материал на то, что... было нарисовано на полу замка Вевельсбург в зале Гауптштурмфюреров. Черное солнце – такой оккультный символ, который почему-то страшно полюбили нацисты. Придумывала его у нас в России тетя Лена Блаватская, была такая одна поехавшая дура, а почему-то немецким оккультистам страшно понравилось и сказали, что так это же не она придумала, так просто и было.
Да, вот. Да, да. А знак наш.
А знак вообще наш, да. Ну или коловрат, опять же, это свастика.
Да.
Вот поэтому мы решили в виде шутки называть этих белых ходоков просто нацистами.
Не только ходорковскими, но и
да,
нацистами.
Да, ходорков, белые ходорки. Да. По поводу зомбаков, которых все ждут с первой серии. Они, конечно, появляются, но редко, их много. Но, так или иначе, они появлялись в сериале. И хотелось бы понять, что за концепция за ними стоит, потому что вот мы себя отождествляем с главными героями. Хотим бороться с зомби. Очень. Все. Как они их ловко заборят? Чтобы как-то забороть, у них должны быть некие законы, по которым они живут внутри собственного мира. А исходя из того, что нам показали в сериале от серии к серии, а даже от сезона к сезону, у меня возникли вопросы, потому что, во-первых, они гниют или не гниют? Потому что, когда в первом сезоне привезли руку отрубленную от зомбака в Королевскую гавань, а заблокировали, так сказать, человека, который привез. А рука взяла и сгнила. Ну так спрашивается, если они гниют, так в них толку нет никакого, потому что через месяц они все утратят всякую боеспособность. Просто самостоятельно совершенно. Они просто развалятся и все. Как там только эти связующие нитки сухожилий посыпятся, ну, все, собственно, уже труп безопасен. Я уж молчу о том, что у него управляющий орган должен быть, то есть мозг. Если он будет разлагаться, так он вытечет просто через ухи, и, ну, как бы все управлять им будет невозможно зомбаком.
Стечет поляшка.
Да.
Все хорошее, что в тебе должно было быть. Стекло поляшки твоей матери осталось грязным пятном на матрасе.
Как говорил сержант Хартман в цельной металлической оболочке.
При этом, ну, там. Мы вопросы задаем. Я вот, например, не сильно глубоко в материале, но мне интересно, как скелеты ходят.
Да, чем они ходят?
Чем они ходят, да. То есть, если они двигаются какой-то магической силой, то непонятно, почему магия заканчивается, когда что-то отрубают, пробивают башку, еще. Если мозг вытек, ничего не осталось, зачем ему башку простреливать, почему другие части простреливать бесполезно?
Там от него может быть просто одна нога, которая будет, да, вот так вот прыгать.
Она должна, да, самоходная быть.
Самоходная нога, самоходный палец какой-нибудь, который будет ловко залезать куда-нибудь.
Рука должна красться, как в этой, в семейке Адамс.
Да-да-да-да-да.
Там это логично.
Идет. Указательный палец, который по полю боя прокрадется, заползет кому-нибудь в сапог и поднимется выше. Вот, поцарапает что-нибудь из последних
Ванзится.
Сил. Из последних сил, как бы.
Как черный альпинист. Не разгибай!
Более того, это же самое опасное было бы. Нужно было бы всех этих скелетонов раздробить на отдельные пальцы, если целого скелетона можно молотком отоварить, что он, что ему поплохеет. А попробуй ты каждый палец, который по полю боя будет на тебя ползти, как куча червяков, это же гораздо страшнее.
Тут тоже интересно, а зачем их жгут тогда, если оно если ты ему прострелил башку, и он утратил всякую магическую силу сразу и повторно умер, так это назовем. Зачем их жечь тогда, если он все непонятно.
Непонятно. Потом, как они получаются, эти самые зомбаки, как их обзомбячивают? Потому что вот, например, когда мы смотрели предыдущий предыдущий сезон, там, когда был страшный зомби-раш в суровом доме, как он, Хартхаус, так, кажется,
где называется. На берегу,
да, 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 да.
Где все на лодках уплывали, а кто-то не смог.
Да, там показано, что всех оживляет и зомбирует непосредственно нацист. Он там говорит: поднимайте, пацаны. И такие все: у, блин. Вот, выглядело жутко, но при этом, а раньше показывали, что оживают все, кто помер, просто помер в зоне действия излучателя нацистского, то есть на севере. Поэтому, собственно, их всех обязательно положено сжигать.
Да.
А тогда зачем это было с нацистом? Типа того, что «эй».
Да, ну тут я вопрос задал. Так он же тогда, проходя мимо всех кладбищ, всех поднимать должен вообще. Ну, если у него там радиус действия какой-то, у магической силы есть, там раз, и из земли все поднялись. И войско тогда вообще несметное должно.
Он чисто некромант.
Но какие-то, я извиняюсь за выражение, знающие граждане тут же закричали, что он оживляет только тех, кого убили зомби. Что странно. Ну, покусали там, что странно.
Не, ну ладно, там вот пока сказано же, что если человека одичалые, например, за стеной на севере завалили его, или, например, одичалого завалили ночные дозорные, его нужно обязательно сжечь, чтобы они за тобой ночью не пришли, потому что, видимо, были прецеденты.
Да, да.
Так у них традиционно принято, то есть вот это одна концепция, а тут же другая концепция существует, как они вместе живут.
Непонятно.
Потом, вот эти зомби, они как кто? Как зомби, как вуду-зомби, как вампиры, то есть почему показали в предыдущем сезоне, как, значит, нациста завалили, и вместе с ним рассыпались сразу все зомби, которые с ним ходили, а один почему-то не рассыпался, и его отвезли в Королевскую гавань.
Он с другими ходил, наверное.
Да, почему он тогда тут оказался в постороннем отряде?
Непонятно.
На усиление был прислан, да, что ли? один зомби-сержант особо ценный.
Непонятно.
В общем, какие-то мерцающие зомби.
Из этого сразу концепция радикально меняется. Тут же, если убить главного и рассыпятся все остальные, как нас учили в милиции дедушки из НКВД, бей по голове, остальное само развалится. Значит, надо не готовиться встречать зомби, а ликвидировать главных, их же мало.
Но не так много, как зомбаков, точно совершенно. Да.
Может, жечь их драконом как-то на подходе, я не знаю.
Ну, это вообще для меня было отдельно.
Ниндзю послать.
Вот. У нас там ария же ниндзя есть, которая проползет где угодно, где пехота не пройдет.
Любому заползет.
Да, да. Вот. А опять же, когда в прошлом сезоне прилетела белобрысая Дина Таргарян на трех драконах разом, что она начала жечь-то трупов, там видно же,
что надо, да.
Видно же, что стоит отдельные какие-то, выглядит опасно. Ну, может быть, сначала нужно было к ним слетать.
Командование, да.
Конечно, это раз. Потом почему? Ну, это вообще уже отдельно. Вообще отсутствует какая-то боевая подготовка, в принципе. Потому что вот три дракона было, но теперь два. Почему штурмовка-то не отрабатывается? Где курсант Таргариен, который сидит перед доской, перед ней опытный дяденька, который хотя бы книжки читал, там угол пикирования 80 градусов, там на сверхмалых, горка, полубочка, вот, строй пеллинга, строй фронта, уступом, как?
Ничего нет.
Потому что он, когда жгли войско Рэндила Тарлеева и Хайме Ланнистеровича, тоже, кстати, бездарно всё жгли, почему драконы все летают, где попало? Нужно же было идти, всем, ну, там-то один был, но тем не менее, нужно было, чтобы было хотя бы два, чтобы они звеном шли.
Да.
Вот, значит, Брон стрельнул из мега-арбалета по дракону.
Попал.
Попал, ну, там тоже как-то попал, там им воткнулось в сочленение крыла, но, однако, на его боеспособности мало сказалось, ему, значит, тётенька его выдрала, и он обратно полетел,
угу.
Очень крепкий. Но он же был один, и в него выстрелили. А если бы таких хайла летело параллельно два, именно что параллельно вот так, так он бы даже не побежал бы к своей этой зенитке, потому что понятно, что даже убежать не успеешь, когда вот у тебя будет сплошной фронт поражения огнем, это же ну, элементарно. Чем они думают?
Не знаю, магией, блин.
Боевого устава нема у них.
Нет.
Вообще. А значит…
Отделение, взвод, рота, батальон, кто чем занимается, вообще не ясно.
Устав караульной службы, постовой службы, ну как, что это вообще? Ну ничего нету, даже попыток нет вообще это все как-то соорганизовать. Фу, смотреть стыдно. Да, ну и общая, конечно, характеристика, то, что жрут хронометраж, это было просто крайне обидно, потому что два года ждали, чтобы, считай, одну шестую просто взяли вот так это, спустили… В непонятные разговоры, из которых, да, там были важные, как и в прошлом, в прошлой серии были важные, в самом деле нужные разговоры, ну так их минут 15, наверное.
Да, достаточно.
А все остальное, ну из того, что, по крайней мере, нам показали, вот 15 минут, это было чего-то ценного, а остальное не имеет нагрузки под собой, а иногда и напрямую странно. То есть не только нагрузки не имеет, но и даже непонятно вообще нахрена вы вот это включили. Мы к этому вернемся. Начинается серия с разбора полетов Хайбе Ланнистеровича.
Это правило.
Да.
Сходняк и правило.
Что характерно, на правиле опять рамсят только бабы.
Ну, это ж... Между прочим, это уже какой-то сексизм получается. Что у вас кругом бабы? Что это такое вообще?
При том, что ладно бы это было как-то оправдано, но у вас там, прямо там, сидит лорд-хранитель Севера, то есть Незнайка Снежков, в юрисдикции которого прямо сейчас пребывает Хайме. То есть, согласно субординации, разговаривать должен именно он, и апеллировать должны всегда именно к нему, потому что, понятно, там есть живая королева, которую вроде как все признали, она самая главная, но при этом разговаривает рыжая Санса, отца Санса,
Абас Санса.
А потом только спрашивают,
слышь
там, что скажет лорд-хранитель Севера, он такой, а? Что, я? Кто, я? А я не знаю.
Молодец.
Как так-то?
Непонятно.
Потому что в первом сезоне там был его приемный папа Эдвард Родригович Старк, Баралгин, он же.
в моем далеком детстве.
Вот был... почему-то он там за всех разговаривал, потому что ну, он поставлен специально управлять данной территорией. Зачем вы вместо него-то и авторитетом уроняете, и нарушаете просто принцип управления?
В моем далеком детстве был чудесный фильм, назывался «Мэриан». Нет, «Робин и Мэриан».
Да.
Шон Коннери, вернувшийся из крестового похода, Робин Гуд, шериф Ноттингемский, Гай Гисборн. Гай Гисборн ведет войска, сбоку уезжает шериф, перемолвившись парой слов, шериф говорит: «За мной». А Гисборн говорит: «Шериф, этим войском командую я». А тот смотрит: «Ну, не в моем же графстве». Я сказал: «За мной».
Да. В общем, лорд-хранитель Севера сидит с чем-то то ли в роте, то ли прям во рту прям сразу, и вообще непонятно, нафиг он там нужен.
Ну, сцена разбора поведения Хайми – это просто отдельная песня вообще. Давайте, давайте.
Вот. Ну, там единственное выступило говорящее дерево, пень с глазами, Брандон Старк, неплохо, когда он процитировал самого Хайми с первого сезона, что «чё не сделаешь ради любви». Озвучили, правда, странно, потому что озвучили там все сделано ради любви. На самом деле, он же, когда его выпихивал в первом сезоне, он там: «А что ты не делаешь ради любви?» Пошел. Опять же, непонятно, что так все удивляются. Когда он его выкидывал из окна, он был вполне в сознании. У него просто память вернулась, для этого не нужно было быть говорящим деревом. Он просто вспомнил, что этот козел говорил, когда я выпихивал его в больницу. Вот и все. Отдельно хотелось бы сказать про самого Хайми. Это у меня вообще, как это, оскорбляет мой глаз. Почему он в первых сезонах был такой сочно накрашенный рыжий, аж с такими перьями такой прям, а теперь вернулся к какому-то почти черному цвету волос? Он же золотоволос, золотовласк, он же золотовласк.
Сменил окраску.
Я думаю, парикмахер он сменил.
Теперь гидроль кончился.
Да, теперь у него другой педик парикмахер. Хуже.
Хуже однозначно.
Вот. Потому что тогда-то он был, ну ладно, он посидел, но рыжий этот цвет почему черным сменился, я очень понимаю. Ну, почти черным.
Непонятно.
Вот. Изрядно потемнел.
Какие предъявы ему сучка крашеная выдвигает?
Сучка крашеная выдвигает ему: во-первых, твоя сестра нас обманула. Блин. И? А он-то тут при чем?
Да.
Это.
Что за конские предъявы вообще?
Твоя сестра нас обманула, вот здорово.
Ну, Хайми ловко отбился, она и меня обманула.
Да. Ты убил моего папу. А твой папа хотел спалить всю Королевскую гавань. Если бы я его не убил, он бы это все-таки выполнил. Его и его подручного этого алхимика.
Угу.
Пироманта. Пироманьяка.
Угу.
Тоже что-то промолчал, хотя уже, по-моему, он всем об этом рассказал, что он его не просто так завалил от общей мерзости, а чтобы просто как это осталось немножко столицы, хоть чуть-чуть.
Ну, выглядит все исключительно странно. Я, конечно, не знаю, есть ли большее, так сказать, преступление, чем убить родного отца, это вообще может ли за это быть прощение? По-моему, нет. Никакого и ни за что. Тут же выбежала вперед эта дылда страшная. Позвольте, я за него.
Брыня Тартова.
Да, я за него поручусь.
А ты кто?
Да, во-первых, ты кто? Хотелось бы узнать. Тут людей в уровень присылать надо. Ну, хер с ним, раз ты поручилась. Да.
Не, ну раз сказали хорошие, окей, пускай хорошие.
Я аж это, семечки есть перестал. Это что вообще такое, блин? Отца родного убили.
Это белобрысый отца родного
убили. Там, кстати, хороший перевод. Он... любителям акцентов, вдруг услышали, что он называется Kingslayer. Slayer – это боец скота.
Забойщик.
Это не киллер даже.
Да, это забойщик.
Да, ну это вдруг кто английский язык не знает, так же, как и я, то Slayer – это такое, чрезвычайно грубое. Переведено как, приготовьтесь, цареубийца.
Да.
То есть тут у нас короли, а он царя убил. Как-то опять не попали ни с царем, ни с убийцей.
Ну, сложно, конечно, это они находились сразу под давлением уже давно изданного русского перевода книжки.
Mm-hmm.
Книжка уже издана была, и там было написано «Цареубийца», а посчитали, что «Kingslayer» – это переводить как «забойщик королей», это сложно, а есть хорошее короткое русское слово «царь» и «убийца».
Очень хорошо. Поздравляю, он очень удачный перевод, один из лучших, я считаю.
Да, хотя, конечно, смысл сожран. Ладно бы он его убил, он же его просто забил натурально, вот, поэтому он именно Кингслейер, ну, что тут делать. В общем, отмазался Хайме.
Хайме по краю прошел, он же вообще ничего это. Да, так и было, да, и что. Ну вот, если бы белобрысая эта дылда не поручилась, то, видимо, Хайме убили бы. Хотя я, честно говоря, даже и не понимаю, какую ценность он представляет для белобрысой. Какую ценность?
Для белобрысой, для мелкой? Или для дылды? Для... Ну для Дина Таргарян.
Да.
Для Дина Таргарян он представляет только одну ценность, что у них в команде появился, наконец, один из немногих людей, кто вообще лично командовал войсками неоднократно.
К этому мы еще вернемся.
Вот, да. То есть это человек, который лично командовал неоднократно войсками, их таких у них в конторе очень немного, прямо скажем. Он и в сражениях командовал, и походы водил, и прошел, так сказать, весь путь, как положено, от рядового до генерала, то есть знает всю систему изнутри. Какой бы он ни был раздолбай, но у него есть некий опыт. А таких людей там, ну, какой-то никакой опыт есть у Незнайки.
Да.
Вот. Хотя, конечно, видели мы какой-то опыт.
Никакого. Когда он побежал навстречу
в Акаку, пешком.
Своему какому-то брату или кому-то.
Брату.
Которого Рамзан застрелил умело, блин. Ну, это вообще какой-то бред сумасшедший. Не будем туда отвлекаться.
Не, ну, вся... ну, в любом случае, он и рядовым служил, и в походы ходил. В общем, да, он дурак, но опыт имеет. Ну, и тем
дурацкий.
Более... Дурацкий. Он командовать-то никем не будет, он будет там на истребителе летать огнеметным. Вот. Так что он свои полководческие дарования применить явно не успеет. У них есть Джон Ройс, опытный старый рыцарь. Ну, вот к ним приехал еще Жора Мормонтов. Но он тоже у него, прямо скажем, там не ахти, какой у него опыт, но, по крайней мере, человек поживший видел, что как, воевал наемником, тоже знает. Серый червяк. У того хоть военное образование есть. Опять же, он там участвовал в сражениях на юге. В Эссосе. А и, собственно, наверное, и все. На этом у них пул полководцев с опытом, он заканчивается.
Я не удержусь. Именно поэтому белобрысую дылду, а ты будешь командовать левым крылом.
Флангом.
Это что вообще такое, ёлы-палы? Это что такое? Кто? Где ты? Чем командовала? Дура, блин.
Она же даже на войне ни разу не была.
Да.
Все ее заслуги, вот натурально, я не знаю, что так Санса за нее переживает. Ей поручили найти, доставить, защитить, а она, ну, конечно, нашла случайно, но, однако, никого никуда не доставила, никого не защитила ни от чего, только ходила и искала, кому бы еще коленопреклониться.
Да,
позвольте
да.
вам коленопреклониться.
Это примерно как, я не знаю, вот я в подворотнях драться умею, ну, завтра вот возглавишь…
Корпус армейский.
Ну, минимум дивизию, да. Дмитрий, вот с левой стороны твоя задача, ты же умеешь в подворотнях драться. Бред сумасшедшего вообще. И это вы собрались биться там с какой-то вообще немыслимой угрозой, которой никогда не было. И все надо продумать, все предусмотреть, ибо мы вот на пороге смерти стоим. Что это такое?
У них тем более смена эпох, потому что 8 тысяч лет стояла стена. Ну, вроде как 8 тысяч, конечно, умный интерн Тарлей, Сеня Тарлеев. Интерн Сеня Тарлеев. Он же в книжке прочитал, что это все херня.
Субтитрах он был очень хорошо написан.
Как?
Самвел. Я предлагаю
Самвел.
Самвел. Эй, Самвел, блин. Самвел.
Самвел.
Дементий. Где свиньи, блин? Народ требует свиней.
О, вон свиньи.
Свиньи тут. Свиньи были специально для сериала «Рим», но поскольку это сериал HBO, пусть и дальше.
ХБО свиньи. Да.
Самвел.
Самвел.
Известный тактик.
Да. Интерн Самвел Тарлеев, прочитав, так сказать, лечив, как положено, источники в архивах.
Наворованные.
Нет, он до того, пока он еще сидел в архиве Черного замка на стене, он говорит: слушайте, говорят тут про 8 тысяч лет, такие максимум 900, может быть, 1000. И лордов командующих у нас было не 996, а гораздо меньше. Это просто вы это не критически подходите к анализу летописных источников. Это же явно нарратив, а документы говорят совершенно обратное, но как-то это ускользнуло. Но все равно очень долго стена стояла и обороняла всех от всего.
Угу.
Буквально со времен, ну, если 8 тысяч лет, так там последние неандертальцы, видимо, да, еще где-то бегали.
Недоеденные.
Да. А тут. Стена рухнула, и все, эпоха поменялась, все другое. И вот вы при виде таких тектонических сдвигов истории ставите командовать войсками какую-то дуру. Вот которая просто по вашему же личному сериалу не сделала ничего. В смысле организации людей, участия в каких-то предприятиях больших, ну все. Ну и, конечно, можно было в силу того, что она, опять же, по вашим этим самым словам, дико здоровая, поставить на острие Акаки.
Да.
Чтобы она всем раздавала мзды, что она, собственно, вроде как умеет делать. Хотя, конечно, опять же, она, когда снимает с себя пластмассовые доспехи, у нее от бойца остается ровно то, что она длинная.
Да, физические кондиции нулевые.
Вообще. Вот. Потому что мы знаем и любим девочек, которые дают мзды мечами, и топорами и булавами. И они...
Светлана Федорова.
Светлана Федорова, Татьяна Гусева. Они выглядят хорошо, но по-другому
да.
несколько. Да. Потому что ну, невозможно годами тренироваться в этих железках весом 25 килограмм и бить людей железным ломом. И не приобрести несколько другие физические кондиции. Во-первых, хочешь не хочешь там сверху добавиться.
Другие прекрасные формы и великолепные округлости.
Да.
Что у этой отсутствует в любом месте.
Вообще. Ну, только длинное, что вот да. удобно достает далеко. Вот. В общем, это ужасно. Да. Да, так вот, а во время Провило две трети группы Виагра, белобрысая и рыжая, то есть Дина Таргариан и отца Санса, Аббас-Санса. Они же еще и грызться начинают выяснять. Ага. Напряженненько так, кто главнее. Вот это вообще, я считаю, ход классный.
Я, конечно, не знаю. Многих раздражают постоянные упоминания советской армии. Но в советской армии, например, нельзя отчитывать сержанта при личном составе. При рядовых. Нельзя товарищу сержанту ни на что указывать, ни на какие недостатки. Отведи его в канцелярию.
Морду, изругай.
Морду можешь набить, да, но и этого никто видеть не должен. Начальство, оно держится единым кулаком, командование. Внутри него демонстрация разногласия окружающим. Вы, может, не в курсе, но даже перед лицом смертельной опасности граждане попытаются свести друг с другом счеты, удачно тебя отправить на передний фланг, чтобы ты побыстрее сдох. Воспользоваться вашим конфликтом, разрулить свою сторону – это непрофессионально. Вот
это даже не в советской армии, это в любой армии так вообще-то принято. Но, кстати говоря, по поводу изругать, вот тут же десница королевы Карлик Тирион…
Извини, перебью, ты обратил внимание, что десница – это левая рука. Для дураков десница – это правая, и когда говорят «hand of the king», то это рука,
рука короля.
А никакая не десница, десница – это правая рука, а десную…
А десную, да.
А
шую по левую.
Да, по левую, как-то тоже с переводом, это примерно, это второе после царя,
или убийцы. Зачем было говорить десница, когда он просто рука?
Да.
Все. Рука короля. Ну так написано. Прям.
При этом.
Hand of the king, все.
Как там король удачно вначале пошутил, что король.
Сорвёт, а десница подтирает да. жопу.
Рука подтирает, да. блин. В чем тут десница?
Непонятно. Да, так вот, рука короля Гнон прям тут же при всех выхватывает неполное служебное, но без занесения.
Да.
В грудную клетку. Ты не говоришь. Все, что не посоветуешь, как в лужу перданул, вот честное слово, ничего не получается. Ну, во-первых, да, ничего не получается, потому что Джордж Мартин перестал писать ему тексты, а во-вторых, это вот эта тема, что тебя твоя сестра обманула, а она, по-моему, еще кое-кого обманула, кроме карлика. Между прочим, белобрыс там тоже была, тоже уши развесила.
И тоже шваркнули, да.
Хлебало свое дремучее раздолдонило, а вот выйду, бывало, разъявлю хлебало, а мухи летять и летять, вот, ее тоже обманул. А что, там народу была толпа, почему за всех должен отдуваться один гном? Она вас всех шваркнула поголовно. Надо посыпать себе голову пеплом и сказать, что-то мы были какие-то дураки.
Все, а Лена хором.
Кстати, опять же, не очень понятно, что они все уши-то развесили, потому что, ну, там даже по игре актрисы, мамы Лены, с хитрым прищером, гадкой ухмылкой было понятно, что она собирается вас обмануть, но исходя из вообще всех ее замечательных морально-волевых качеств, надо было заложников, что ли, взять, как минимум, кого-нибудь.
Ну, как нормальные люди.
Да, кем она сильно дорожит. Ну, вообще-то, в средние века это было крайне принято, потому что там все эти обещания, я вам обещаю.
Да.
Это очень хорошо. Давай-ка.
Пару сыновей.
Да, ну, правда, у нее уже не осталось, но тем не менее, ну,
всё равно.
Родственников, советников, в общем, кого-то, без кого она никак не может взять в заложники.
А, еще это нельзя не вспомнить, что про арбалет. Все это арбалет, из которого гном завалил отца.
Да.
В сортире замочил. Ну, друзья, я, конечно, не знаю. В общем-то, если стоит задача ликвидировать человека, сейчас мы начнем про город Солсбери и газ новичок
шутить
в копченом виде, да, вспоминать ее выпала. Задача решается таким способом, каким удобно решить озадаченному. А вовсе не с каким-то арбалетом тащиться хер знает куда, выходить на дистанцию, целиться, стрелять. Вы обалдели, что ли? Проще всего отравить, например.
Кстати. Если вдруг так получится, что по прибытии досмотрят, а вдруг там будет автор отца-убийства, он скажет, а зачем ты, скажи, пожалуйста, приволок тот самый арбалет? Это что-то намек какой-то?
Вызывает интерес. Да. Вот такой еще разрез.
Это вы с намеком к нам приехали, да, или как? Да, уж спалиться можно.
Ну, очень странно.
Очень странно, но неважно, да. В общем, гном выхватил неполное служебное и ушел расстраиваться. А в кузнице в это время женёк Баратионов. И яростно кует оружие.
И про гнома там. Гном постоянно, он много ошибок совершил. Так что ты его держишь-то, ёлы-палы, во-первых. А во-вторых, ты сама, что ли, безошибочная там? Что за чушь вообще? Много раз ошибался. И что дальше? А ты не ошибалась? Чушь какая-то. Так-так, да. Вот.
Женёк Баратионов.
Евгений, да. Кует, аж душа поет.
Обсидиановые сабли.
Да.
Приходит Арья. И требует себе вне очереди особо прочное твердое копье о двух концах. Вот, а попутно пужает тем, что она, между прочим, видела много лиц смерти, а это всего лишь еще одно, собственно, с удовольствием познакомлюсь, сделай мне срочно копье.
Угу.
Чего ты тут мне это рассказываешь? Ну, кстати, это вообще. По-моему, вот это как раз очень правильное наблюдение в укор всем хоррор-сеттингам, которые в принципе есть. Потому что вот так одной фразой можно выразить цитаты из «Чужих 2», где Эллен Рипли говорила маленькой своей подопечной, что ну так-то в целом чудовищ не существует. Сразу хочется спросить у этой замечательной женщины, она когда-нибудь маму белого медведя с медвежатами видела в дикой природе? Вот, и это, про чудовищ не существует. Вот вопрос, это кто? Потому что человека она не просто сожрет, она просто это...
Там другое, это ребенок, во-первых, она не просто часование говорит, ребенок говорит.
Нет,
мы говорили,
да,
ну... что чудовищ не бывает.
А они бывают.
Они бывают, она по-детски говорит, что да. Это есть, нет, а это ей пытается как мама успокоить её.
Нет, ну это я же понимаю, но в целом, потому что какая разница?
Существует и бывает, это раз.
Какая разница, тебя порвёт...
Конечно.
Чужой, зомбак конечно. Или белый медведь, который вроде как не чудовище.
И там еще накладывается, что по-русски, ну как, мы монстров в играх называем монстрами, мы монстров убиваем. Монстр – это по-русски чудовище, оно переводится. А когда вы употребляете слово «монстр», вы сразу искажаете картину. Точно так же, как когда убийцу называют киллером, например. Он не киллер.
Он мёрдерер.
Он убийца, да. Тот, которого вы называете киллером, он, во-первых, мёрдер, да. Это во-первых, это разное, а во-вторых, так нельзя говорить. Ну, люди и в русском-то языке ни хера не понимают, но пытаются учить.
Английскому при этом.
Как переводить с английского,
да. Ну, я к тому, что вот этот вопрос всегда у меня лет, наверное, с 16 возникает при просмотре фильмов ужасов. А чё вы так, собственно, особенно перепугались, натурально? Вас гризли сожрет или чужой? Вот какая вам практическая разница вот с этого?
Вас будут рвать зубами.
Всё.
Когтями.
Вот. Соответственно, ну...
Художественный фильм «Выживший» смотрел?
Да.
Где Лёнчик Индуизи. Да. Дышало там, его драло отлично снято.
Да. Просто непонятно, как он жив остался. Вот у меня лично большие вопросы. Если уж так гризли тебя всего, так сказать, промассируют, там, наверное, ни одной кости целой не останется. Я уж про когти вот такие вот вообще молчу. Да, ну а в это время говорящее дерево принимает извинения от Хайме. Дерево, сидя под деревом, опять же, принимает извинения от Хайме. Кстати,
жалко, что он не ездит в этой каталке, она бы так прикольно скрипела.
А чё на лыжный ход-то не поставили? На санной, зима с кругом.
Ну, его кто-то завозит, наверное, сам.
Всё неудобно, по снегу на колесах.
Он при этом там все в восхищении, какой у него взгляд. Он тут всем ответил, что он дико близорукий, он вообще ни хера не видит, поэтому у него такой взгляд, он ничего не видит. Кто здесь,
блядь? Кстати, в первом сезоне в этой Богороще, да и по книжке так выходит, там был выход горячих источников, там озера были. Собственно, Баралгин сидел с огромным своим этим мечом и чистил его после совершения казни на берегу водоемчика. А теперь они куда делись, эти водоемчики?
А вот еще к тебе вопрос. Да, вот в прошлый раз обсудили по-идиотски нарисованную крепость, которую с квадрокоптера этот ПГТ.
Винтерфельск.
ПГТ, кто не понял, это поселок городского типа. Странные люди. Да. Еще спросить, что такое ОПГ, блин. Да. И вот отлетевший.
ОПГ местного ПГТ.
Да. Из местного ПГТ. Отлетели, и вот там деревце в середине растет, а вокруг него красивая стеночка. Это девочки рисовали. На стеночке, например, нет. Как он? Боевой ход называется, или как? Где люди-то бегают?
Галерея боевая.
Да. Внутри, где люди бегают. А вот зубья я видел, вот на всех наших этих, что сохранились, зубья сверху накрыты чем-нибудь, ну, сейчас железом, а так…
Ну, крыша все равно.
Деревяшкой какой-нибудь, конечно. Именно зубья. С целью, потому что если сверху идет дождь, все это развалится.
Да, ну, во-первых, как ты там будешь ходить?
А над этим обычно деревянный навес, потому что погода разная бывает, в общем-то. Как вы ее оборонять собираетесь? То есть, если это просто стена, по которой не могут с внутренней стороны ходить люди, отстреливаться, бросать камни, лить смолу и всякое такое, это что вообще такое?
Не, ну, в любом случае, там у них, значит, сам ПГТ Винтерфельск, он довольно, ну, в общем, приемлемо устроен. Там два обвода стен, внешний и внутренний. То есть там есть внешний обвод стен и некая цитадель. В книжке все было еще сложнее, но окей, все равно там у него был внешний обвод из двух рядов стен, только там снаружи было две стены и еще внутри цитадель. Ну окей, вы нарисовали так, оно в принципе имеет право на существование. У вас есть цитадель и вокруг внешний замок. Это взять сложно. Там башни кругом, перекрывающиеся сектора обстрела. Все здорово. Но туда прям непосредственно примыкает какая-то фигня с одним обводом стены. Вот туда можно залезть гораздо проще, потому что один обвод стен, он меньше. И вы, форсировав эти стены, окажетесь в лесу, который у вас насажен внутри замка. А значит, по вам будет невозможно по-человечески выстрелить, потому что вы сможете прятаться за деревьями, вот за этими самыми, и сами стрелять по тем, кто находится в основном укреплении. Что это? Зачем?
Девочки рисовали,
известно. Вот, там-то Богороща имела место, но она имела место за замком. Нужно было из замка выйти и попасть в Богорощу, а не в замке.
А так для девочек красиво.
Вот, ты смотри.
И вот он сидит под деревом, а к нему приходит Хайме.
Он сел под деревом и ждет. Тут грахнул гром. Какие-то ужасные хаймоглот. Да. А дерево-то ему и говорит. Я никого не обижаюсь, на тебя тоже не обижаюсь, ты свою семью защищал.
Хороший ответ.
Да. Вообще, во-первых, он ничего не защищал. Он конкретно сейчас прикрывал свою жопу и жопу своей подонской сестры, потому что они занимались явной дрянью. Он устранял свидетеля. Никого он не защищал в этот момент, кроме себя и своей подельницы. Потому что по средневековым меркам это страшный залет. Просто так поступать. Просто страшный.
Типа по нашим.
Не, ну я к тому, что это могло бы привести к судебному преследованию немедленно. Потому что, во-первых, это жена, а мало того, что сестра, так это еще жена короля, ее нельзя шпилить. Ни в коем случае.
Особенно раком. Как,
да.
Как он это делал?
Да. С вызовом.
Да. Наплевав вообще на все, блин, презрев.
Да. И он таким образом никакой не семью сыщет. У него семья большая. Ланнистерянов много, очень. Как он семью-то прикрывал?
Никак.
Никак. Поэтому вот это все про семью, это даже не знаю, вроде дерево умное, все видит,
да,
прозревает. Тем более, что там-то он вообще сам находился лично, будучи свидетелем
случайно выжившим. Остальные прозрения вызывают большие сомнения. И трактовки этих прозрений в свете вот этого еще круче выглядят.
Не, ну окей, он в конце концов пребывает уже не в этих измерениях, поэтому он не злится на Хайме, тем более, что все так для него удачно сложилось в итоге.
Еще неизвестно, кем бы он стал.
Да.
Если бы Хайме его в форточку не вытолкал.
Так точно. А так у него вообще какая карьера замечательная. Сделался человеком деревом. Вот.
По уши деревянный.
Да. Хайме, в общем, очень доволен, что его так простили, и встречается во дворе Винтерфельска со своим братом-гномом. Во дворе Винтерфельска все заполнено какими-то очень странными деревянными противотанковыми надолбами, которые утыканы кусками обсидиана. Вопрос: нахрена?
Ну, покойник забежит, и все. Это, ты знаешь, мне сразу напоминает, там еще и на стенах, на зубцах натыкано. Это мне сразу напомнило известный анекдот про лучшую мышеловку. Лучшая мышеловка выглядит так: в пол втыкается бритва
и кусок сала.
И кусок сала. Шкварка.
Шкварка. Свина, да.
Подойдётся, да. И вот мышь подойдет и скажет: а вот и шкварка! Да, и да, перережет, да, горло. Да. А можно шкварку не класть, тогда мышь придет и скажет: а где же шкварка? И опять перережет горло. Вот тут примерно так.
То есть они должны сами набегать и насаживаться, да, таким, да, образом. Да. Ну что за бред?
Покойник и дурак — это все-таки раз.
Он, может, мертвый, но он совсем идиот. Короче говоря, я не знаю, это же нужно специально разогнаться и допрыгнуть.
Да.
А зачем?
Ну, чтобы умереть.
Ну, видимо.
Как художественный фильм «Железная хватка». А зачем его так высоко повесили? Ну, наверное, чтобы умер посильнее. Вот это то же самое.
В общем, учитывая, что у них запасы обсидиана не бесконечные, зачем его тратить на такую ахинею, непонятно. Кстати говоря, вот эти вот надолбы, они имеют только один смысл, если говорить вообще про полевую средневековую фортификацию. Это против конницы. Это рогатки против конницы. Ну как против танков? Потому что против пехоты эта херня вообще не работает. В силу того, что ее вкапывать надо, просто вот по самое не балуйся, и она не защищает от метательного оружия никак.
Ну уж если на то пошло, то этот обсидиан, ну если вот включаем нашу примитивную советскую логику, но возьмите доски. Ну, в доски натыкайте эти стёкла.
Чтобы пришлось бежать по ним.
Что они ни почему другому пройти не могут. И когда они побегут, возможно, там тапки проколят.
Им больно будет.
Да, наступят на обсидиан, поранят пятки и передохнут все. Это я могу понять. Но вот на палки на какие-то натыкать, на зубцы на стене,
это
что за чушь вообще?
Ерунда. Ну, кстати говоря, это же давным-давно, еще с эпохи Римской империи, была изобретена очень хитрая штука, которая по-русски называется чеснок, которую перестроенную пехоту раскидывали, чтобы все, кто побежит к тебе, имели серьезный шанс наступить на вот такой шип, который в траве, его хреново видно, тут тем более снежок, его вообще не видно.
Угу.
Вот. Наступишь на такой шип, еще и с крюком,
да,
пяткой или лошадь копытом наступит, и тебе поплохеет. Вот точно совершенно, а тут под снежком бы этих самых натыкали бы дряни. Тем более покойник споткнется, упадет, и может еще насадиться и вообще прекратить существование.
Мордом.
Здорово же. А повторюсь, эти вот надолбы, они только против конницы вообще валидны, потому что они не защищают от метательного оружия в принципе. Чтобы нормально выставить в поле некое укрепление, это называется по-русски «гуляй-город» или «Вагенбург» по-ихнему, по-западному. То есть это щиты, которые тебя как крепость защищают, ну тупо совершенно.
Вагенбург, не вагиногург.
Нет, нет, нет. А слово вагон.
Да.
Город из вагонов, а не город из вагинов. Не путайте, блин. Вот. Потому что щиты представляют из себя сплошную загородку, их сложнее растащить, значительно сложнее. Тебя из-за них не видно, соответственно, не видно, сколько вас в конкретном месте. Сплошные плюсы. Как только через них кто-нибудь полезет, можно их лупить.
Ну и глядя на то, вот как в этой, где этот Хартхоум или как ты его назвал,
да.
Где они там, они же…
Или Хартхаус, как он там.
Они же ломились там просто, то есть билась нечисть грудью в грудь. Груди, ну ты вы их там тычьте, я не знаю, чем-то, может, тут непонятно еще, а сколько обсидиана надо для того, чтобы убить одного покойника, полкило лезвие, вот такое, или на стреле вот такой наконечник, и этого достаточно.
Он, когда в прошлом сезоне лазили… Как законченные дебилы лазили за стену,
да.
С целью изловления покойника, да. А там на них напал зомбомедведь.
Да.
И никак его было не атаковать совсем, пока ему вот таким кинжалом в шею не ткнули. Там кинжальчик был такой, он сразу склеился, прям немедленно.
Ну так может, надо много стрел
сделать. Вот, это я и дальше скажу про много стрел.
А вот было такое, вот взять квадратный ящик такой длинный, туда положить стрелы, чтобы у них жопы вот настолько… торчали, а там дощечку на пружинке отогнули, бам им по жопам, и стрелы вылетели, и в кого-то да попали.
Это плохое устройство, такое делали, но оно плохо работает, нужно, чтобы был именно арбалет или лук, чтобы но он именно
против покойника, стрелял. Понимаешь.
Ну, понимаю, да.
Чтобы как можно
дробовик
больше.
Такой.
Да, чтобы как можно больше накрыть.
Надо было поставить.
Зачем и так? Непонятно тоже, а вот обсидиан должен в него проникнуть, то есть врезаться или потрогать?
Нет, врезаться. От потрогивания не плохеет. Ну, там во всех, как показывают, его уже
вот надо было покойников сначала ловить на опыты.
Потыкать их.
Проверять.
Да, насколько глубоко. Куда берёт, тыкать, не берёт, куда не тыкать. Да. Да, так вот. Так вот, по поводу копий-то и стрелы дальше скажу. У меня есть по этому поводу. У меня есть по этому поводу некая мысль. И она, я уверен, уже на 100% реализована не будет. Пока же, скажем…
Я тебе еще да, скажу, не хорошо. Могу молчать, ёлы-палы.
Да? Как Толстой.
Да, должны были быть изготовлены цистерны с этим тротилом зеленым.
Но их не умеют они делать.
Умеют. Нет. Неважно, бочки, ведра, неважно вообще что. Дракону в лапы две цистерны выдать, у него грузоподъемность, мое почтение, взлетел, и колонну покойников на марше уже должен был атаковать. Они еще на подходе, а он уже к ним с горшками прилетел с зелеными, бросил, все горит. Красиво, покойники слоем разбегаются.
Никакой. Тут полет валькирий.
Да,
там Хайме должен говорить: обожаю запах дикого огня по утрам.
Никакой вообще военной смекалки. Ничего нет. Дорога одна, партизанские засады.
Так это же мы в прошлый раз говорили.
Жечь, губить, ёлы-палы.
Выявлять нацистов,
да.
Уничтожать коллаборантов.
Да. Итак.
Да. Хайм и Гном думают, что же их же, скорее всего, сейчас покойники порвут, но потому что, когда они видят подготовку к обороне, они понимают, что мы в жопе. Да. Ну и гном рассуждает, что было бы неплохо дойти видеть покойника до Королевской гавани и скушать Церцею, маму Лену. Это было смешно. Да. А Хайм, поговорив с братом, идет. Трудоустраиваться к Брыне Тартовой, где, да, как раз выясняется, что, во-первых, что они собираются бить зомбаков в чистом поле, и да, что Брыня Тартова командует почему-то левым флангом, и Хайме к ней трудоустраивает, хотя он опытнее ее, блин, в 35 раз, он участвовал в сражениях, он участвовал во взятии Пайка, он участвовал в войне этих пяти королей, водил войска, брал крепости, но он явно умнее ее, он знает, как это делать, а не знает ни хрена. Но Господь с ним, вы что, серьезно собрались настолько превосходящие силы противника при наличии замка за спиной встречать в чистом поле? А нахрена? Такой у меня вопрос. Такой простой вопрос.
Возвращаясь обратно, что если Хайме, убийцы отца родного, оставили
он
жизнь…
Он не отца родного.
Ну,
он
короля, хрен с ним, в этой, как белобрысый.
Да.
Вот. Убийцы короля оставили жизнь, то это сделано ради чего-то. Ну, вот ради чего-то. Например, он выдающийся полководец, он умеет управлять этими огромными массами. Управлял и умеет, и знает. А эта дура не умеет и не знает. Это вот к вопросу, что вы сказку обсуждаете? Причем тут, блин, сказка? Ну, это же идиотия.
А не сказка.
Самого примитивного толка. То есть, вот к вам пришел генерал, ну, бери саблю, иди вставай в восьмом ряду пятым. Да? А зачем вам генерал тогда? Нам все нужны. Каждый человек для нас важен. Ты дура. Ну, кто писал сценарий, да.
Дука. Это писал конкретно Бенёв и Уайс, собственно.
Кто-то на них сильно давит, потому что это от первых сезонов отличается так, что туши свет.
Ну, у них вообще, конечно, беда полная, потому что они, как только дело касается от чего-то такого примитивного, связанного с военным делом, они настолько плавают. Кстати, следующую серию режиссирует тот же человек, который срежиссировал «Битву бастардов». Так что нас там ждет масса удивительного.
Да,
готовим свиней, да. Просто батальоны свиней на похрюк. Вот, но про стратегему дальше поговорим.
Ну, то есть, если рассуждать по-нормальному, то вот у нас есть мегаукрепление,
да.
В котором мы, собственно говоря, и засядем, потому что…
Вы специально собрались в этом укреплении, чтобы там засесть. Какой смысл туда идти было? Не было
в средние века ничего надежнее, чем крепость. А тут, учитывая, так сказать, политический расклад, если король ночи всех ваших покойников, а они
тут будут, же.
Безусловно, а вы их сжечь физически не успеете, и если он их поднимет, я не знаю, что там с вами в чистом поле будет, это что за стратегия обороны? Что это такое?
Не, ну это просто вот конкретно для меня очень странно, потому что вы специально пришли в замок, чтобы там обороняться. Это сказано было 50, наверное, раз, включая этот самый сезон, который мы обсуждаем. И зачем вы собираетесь лезть-то? Что это?
Добро пожаловать, да, есть масса исторических примеров. Добро пожаловать, да, давай, садимся в осаду. Вы снаружи, как там, циркумвалация, контрвалация, и год посидим, подождем, у нас еды и воды хватает, да, посмотрим, кто кого пересидит.
О!
Как это называлось? Брать измором.
Да. То есть, пока в осадное голоду... сидение.
Да, сесть. Пока вы там от голоду не передохнете, а влезть нельзя, и победить нельзя. Можно только сидеть, блин, странно.
Ну, в любом случае, за стенами у них хоть какие-то шансы были бы.
Угу.
Учитывая, что там есть дракон, но у этих-то два дракона, плюс некие осадные механизмы, которые могут стрелять по враждебному дракону.
А как тебе трибушет во дворе?
Опять же, он не во дворе, он снаружи. Во-первых, трибушет мелкий, это чушь собачья. Таких трибушетов, ну, можно, конечно, сделать, только в нем толку. Вот, ну, о! Трибушет с противовесом, вот такие трибушеты маленькие, это самые примитивные на мускульной тяге, когда 50 человек дергают за канат, вот так вот, и кидают там 5-килограммовый камень, но это самое примитивное, делают две рогатки, бревно оси, к нему приматывают рычаг, к рычагу прощу и кидают что-нибудь, а если у вас трибушет с противовесом, я там 100-500 раз говорил, что если он, короче, 10 метров ростом, с него толку ноль вообще. Потому что даже при таком размере он кидается очень недалеко. Потому что трибушеты, которые обычно стояли во дворах крепостей и которыми эти крепости штурмовали, и это сооружение по-настоящему огромное, просто огромное. То есть они там размером по 15-20 метров. Ну, конечно.
Девятиэтажный дом.
Общей длиной. Да. Вот. И вот такая штука, она полезная, потому что 1 килограмм 150 может метнуть. Вот вы взяли своих этих обсидиановых отщипов, как это говорят у нас в археологии. Когда формируется каменный инструмент, образуются отщипы, то есть обычные иголки каменные, с обсидиана они очень острые, вообще максимально острые они будут с обсидиана. Обтыкай какую-нибудь фигню, 150 килограмм этой дряни заряди в трибушет и по площади метни.
Ну, например, взять много глиняных шариков,
да.
В них навтыкать,
да.
Они засохнут и обжечь. Красиво полетят.
Да. Да. Вот, пожалуйста, 150 килограмм, они как раз там... Там 3 гектара засеют, и там, ну уж давайте человек 20 этих покойников подразать, что попадет точно совершенно. Прятаться бесполезно. У этих покойников ни щитов, ни доспехов, ни хрена нету. Они абсолютно незащищенная боевая сила. Их смысл только в том, что они не боятся ничего, ничего не чувствуют, и их можно возобновлять быстро на поле боя, собственно говоря, о чем мы только что и упомянули.
Или дракон может возить мешок этих. Как? Писали у братьев Стругацких в сказке о тройке, а чё птеродактиль у вас не работает? Может, вы хотите сказать, что у него силы слабые? Вот да. У дракона силы нифига не слабые, если бы он взял мешок таких шариков, утыканных обсидианом, прилетел и вывалил на войско, опять-таки на полном скаку рассыпал бы, хорошее накрытие получилось на марше. Тут горшок с зеленой отравой горит,
здесь… Да даже смолы просто скинуть тоже не слабо.
Тоже хорошо их, если сжечь. Прекрасно, по-моему, всё прекрасно. Чушь какая-то вообще.
Да. В общем, далее Жора Мармонтов перед белобрысой Диной Таргарян отмазывает гнома в очередной раз. Что он такой умный, такой талантливый. Я его, конечно, хотел утопить за постоянный базар, пока мы с ним по эсэсу шарахали.
Вышвырнуть за борт
вот, хотел, да. В набежавшую волну, но не вышвырнул, потому что он страшно умный. Конечно, совершает ошибки, а кто их не совершает? На ошибках учится, он готов признавать, что он местами неправ. Вот, поэтому он молодец. А Дина ему такая говорит... Ты его выгораживаешь, даже несмотря на то, что он занял твое место в карьерной лестнице. А Жора говорит, фигня это все, типа того,
что... Да мне все говорит Жора.
А тебе бы, говорит белобрысая, не худо бы выяснить отношения и наладить отношения с рыжей лошадью, с Апсасанцей. После чего Дина идет выяснять отношения с Апсасанцей, и просто диалог это нужно высекать в граните и отливать в бронзе. Сразу заходит с козырей. Все мужики козлы, да. Дальше должно было последовать, носить нечего и разное. Разное, понятное дело, это Айрон Срон, которого белобрысая всю жизнь добивалась, хотя что она там добивалась всю жизнь, ее брат добивался всю жизнь, ее сумасшедший Айрон Трон, она там просто в виде бесплатного приложения болталась, ну окей. Из этого последовало логическое следствие, что... Мы, бабы, должны вместе держаться, потому что мужики нам подчиняться не хотят, только потому что мы девки. Но мы, видят боги, неплохо справляемся. А? А? Как?
Хотя они всем мужикам нравятся, да. Когда руководят женщины.
Да, да. Но мы справляемся.
А носить нечего.
Да, а носить нечего. А мужики возвращаются к первому пункту, при этом все козлы. А Сасанцы говорит, это, конечно, козлы-то козлы, а вот сейчас мы всех победим, а дальше что? Что будет с моим северком?
Как насчет халвы, бекас.
Вот тут же у Дины Таргарян такое выражение морды лица сделалось.
Сразу вот эта сестринская любовь сразу пропала, да.
И затаила, видимо. Вот. Ну, а она же не могла, мы, говорит, северяне, перед вами южными обезьянами колено-преклоняшки делали, это зашквар какой-то, мы не любим.
Угу.
Вот. Ну, и когда уходила Дина Таргарян, нужно было вставить прям непосредственно из фильма «Карты, деньги, два ствола», как там этот самый Барри-креститель, когда из бара уходил, он говорит, долбаные северные... Обезьяны. Как он там сказал?
Не помню. Да, там про южных обезьян и северных.
Долбанные южане.
Да, долбанные южане, северные обезьяны. В общем, там братская любовь должна царить. Ну и сестринская. Тут приехал Ванючка.
Нужен антивариант. Какой антивариант?
Антиквариант. Нам не нужен никакой антивариант, мы почты грабим. Да. Приехал Тион Грей Джой. Я так подумал, Грей Джой, он же серый Грей, серый Джой, радость, серая радость.
Таверна «Серая радость» была у братьев Стругацких.
Да, да, да. Читали, видимо.
Да.
В общем, 50 оттенков Грей Джоя приехало.
В общем, очередной кастрат
прибыл. Да, что-то их там перебор какой-то, у них фиксация какая-то на этом деле. Да, Дина Таргарян тут же поинтересовалась, а сестра твоя, простите, где? А я только вот поехала отбивать Золизные острова, у нее совсем мало людей, мало кораблей, поэтому сейчас отобьет Золизные острова, чтобы, когда вы победите, вернуть их под вашу руку. Хотел бы уточнить, у нее немало людей и кораблей, а всего 2 корабля из 3, один привез Грей Джоя, а 2 уехали с ней. Она собирается у своего отморозка дяди с 2 кораблями отбить все Железные острова, как-то странно. А...
Непонятно, кто на островах-то остался, кто не, в лавке-то остался, не, ну, брата нет.
Дядя-то соображает, он же там гарнизон должен был оставить, если у него хватило, чтобы снарядить 1000 кораблей, как он говорил. Что, кстати говоря, это вообще отдельный вопрос. Это какие-то магические, видимо, корабли. Да, откуда их там взялось? 1000. Ну окей, армаду он снарядил, значит, у него много людей. Он оставил гарнизоны верных людей. 2 корабля, вы там что, серьезно? 2 кораблями что-то можете завоевать? Вернуть? Ну,
может, ниндзя-стайл.
Ну, это ниндзя-стайл можно замочить кого-нибудь, а завоевать целый архипелаг 2 кораблями, ну, никак не получится.
Чё? Я боюсь, нам не покажут. Нам покажут только результат этого завоевания.
Да. Кстати, по поводу кораблей. Огромный вопрос. Вот у вас есть мерцающие зомби, которые то такие, то эдакие, а вот в прошлом сезоне Дина Таргариан захватила целый флот империи Гисметио, который прибыл ее осаждать в Мейрине. Ну, там она при помощи драконов пару кораблей подпалила, все обосрались и сдались тут же. Собственно, на этих кораблях, в том числе, она переправлялась в Вестерос. Куда эти корабли делись?
Непонятно.
Там причем корабли были нехреново снаряженные катапультами, которые, кстати говоря, стреляли чем-то зажигательным особо. Мейрин-то ничем бомбардировали. Вот. Где эти корабли? Где пушки с этих кораблей, снятые, поставленные по всему Винтерфеллу?
Боеприпас горючий, которым будут лупить по наступающим.
Потому что только что вот эти корабли были, раз их нет, остался только флот этих самых Грейджоев. Один на одной стороне, другой на другой. И как они его эпически слили, это вообще отдельная история. Но мы об этом сейчас говорить не будем, это все-таки про прошлый сезон. Короче говоря, про корабли я не очень понял. Корабли были с экипажами, между прочим, которые они перевербовали на свою сторону. Это опять же боевые единицы. Где они все? Что за... Да. Кстати, по поводу убыли личного состава, это вообще тоже у меня сразу возникает масса вопросов, потому что дотракийцев там, когда они весело давали пинков Хайме Ланнистерову и Рэндиллу Тарлееву, да их там от горизонта до горизонта, там орда какая-то была, а теперь там какие-то 15 человек ездит.
А где же 120 тысяч?
Лошадей.
Да.
Кстати говоря, Дина Таргариан, когда она сожгла всех ханов, она же стала как Чингисхан натурально, она объединила всю орду, вообще все орды объединила. То есть она могла там в 3 ходки поставить и не 30 тысяч, а 90 тысяч, например. Я не знаю, бесконечные какие-то эти самые всадники, просто бесконечные.
Угу.
Где они все? Ну вот вы там переехали один раз, переедьте еще один раз, привезите еще людей.
Бешбармак кушают,
да.
И козы.
Как-то, точно. Да, но это мы дальше сейчас еще скажем по поводу исчезающего личного состава. Потому что выясняется, что баб и детей прячут в крипте, в подземелье. Ну, кстати говоря, баб можно было поставить вполне на стены, лить кипящее говно, как это делалось.
Хотя бы что-нибудь подтаскивать.
Подтаскивать патроны, лить кипящее говно, ну,
следить
короче.
Следить за огнем под котлами.
Так там, точно. Они же, у них руки-ноги-то есть, и мне обязательно на стене рубаться. Да. И вот тут-то дудят дуды и прискакивает, да, кстати говоря, до дудов разговор с ребенком, что я буду защищать Крипту. Это то, у меня все братья были солдаты, ее утешают, что типа давай, давай, всем было бы очень приятно, если бы ты их защищал. Хорошо, я буду защищать. Этот гуманитарный диалог, он зачем вставлен в фильм?
Не знаю. Не знаю. Вот эти потуги в толерантности тут. Девочки, они тоже могут командовать армиями. Девочки тоже могут сражаться. Вот девочки бывают солдатами. Вот вы знаете, она хочет защищать. А вот мне мой жизненный опыт подсказывает, что девочки, которые хотят быть солдатами, может, у них какой-то гормональный сдвиг нет.
Ну, это там 4 года, она просто…
Ну, раз в 4 года такое.
Чушь говорит какую-то.
Чушь.
Ну, я просто не очень понимаю, а это что должно… Какая символология у этого диалога?
Вообще, это такая же, как у этой мормонтихи, которая там на советах десятилетняя вскакивает и задвигает там телеги какие-то, а все такие так и тут.
В общем…
Для дураков это, чисто так сказать, для понимания, понятие детства изобрели примерно в 19 веке, до этого никакого детства не было. Научился ходить и руками что-то делать, ты уже взрослый.
Только маленький, слабый еще.
Да, маленький, и силы у тебя слабые, а так ты работаешь наравне со всеми, это никого вообще не интересует, твое детство, блин.
Ну, так у нас, между прочим, на наших русских родных просторах, где мы все имеем счастье проживать, у нас человек выходил на работу в поле в 4 года. Вот.
на работу.
Так точно. Какие там...
Не для того, чтобы быть рядом с мамой
и папой. Нет, он выходил на работу. Конкретно, так как силы слабые, собирал, например, выпавшие зерна. Приносил еду. Приносил воду. Он работал от заката, точнее, наоборот, от рассвета до заката. Это вампиры от заката до рассвета. А эти наоборот. Вот. Так что все это как-то, ну, наоборот, должны были сказать: ты, девочка, еще маленькая, если уж они завели этот самый диалог, поэтому воевать не можешь. Вот тебе выделяем тебе лично костер и горшок с говном, чтобы он кипел сутками.
Да, вот сюда дрова будешь подкладывать, сюда говно подкладывать.
Вот. Все, а ты носить.
Да.
И смотри, ничего не пролей.
Не дай божок, блин.
Вот так вот. В общем, дудя рога, в замок приезжают остатки ночного дозора и одичалых вместе с остатками этого робингудового братства без знамен. В общем, все выжившие на стене. Опять же вопрос. Там было, ну, как минимум, 1000 человек всего этого ночного дозора на всей стене оставалось. Окей, там понесли страшные потери, давайте 500 их осталось, 500, еще 250.
А какие они страшные потери понесли, если покойники сломали один?
Нет, ну они до того же еще там воевали с кем-то, с одичалами.
Хорошо.
Вот их, давайте, 250 их осталось после всего, приезжает один. Как так? Ну как так-то вообще? Ну что это такое? Потом вся стена была усижена сотни тысяч одичалых, потому что с собой Гай Юлий Цезарь,
да,
привел 100 тысяч одичалых, то есть там не только мужиков, там бабы, это вольный народ, народ пришел, переселение великое у них было. Ну да, опять же, давайте половину отгеноцидили, половину, 50 тысяч останется, где они все, блин, где…
Куда-то разбежались, на юг.
Где толпа видимо мужиков, где… Вообще один Тормунд приезжает. Вот от всего вольного народа, что ну, один остался.
Всех невозможно снимать, массовка слишком большая.
Да нет, ну вот он. Обозначьте, что у вас там приехало-то, полтора человека, кто воевать, то у вас тут будет. Обозначьте, где одичалы, а почему они опять вот делись, черт возьми, чушь какая-то. Одичалы – это же идеальные партизаны, они должны были вот прямо сейчас, базируясь на Винтерфелл, страшно партизанить на коммуникациях зомбопротивника.
Да.
Вот. Вместе с местными, которые хорошо знают тропки и лесочки. Заманивать их в болото. Болота есть незамерзающие, очень даже. Чтобы они там топли со страшной силой. А опять же, мамонтов, говномамонтов заманивать в болото, чтобы они там тоже топли с великанами вместе. Их сложно завалить, но утопить очень даже можно. Вот там по гате раз-раз-раз, оп, и утоп. Где все это? Уже бы целую серию партизанили бы. Вот прошлую, вместо того, чтобы языком болтать, партизанили бы лучше.
И отдавали бы жизнь за веру царя и отечества, например, в лесах, в арьергардных боях, отходя, кто-то засаду-то должен прикрывать, тогда мин-то не было, чтобы пути отхода минировать, непонятно.
Хотя бы разменивались бы 20 трупов на одного себя.
Да.
Вот, все проще. Ну, Тормунд, конечно, приехал, сразу спрашивает, точнее, говорит, что зомбаки будут завтра, а где здоровенная баба? Пикапил он ее хорошо, кстати, мне понравилось.
Хорошо, хоть не дрочил при
людях. Да. Замок готовят к обороне, народу раздают каменные сабли.
Каменные топоры.
Топоры, да. Вот. А это однозначно указывает на то, что даже попыток боевого слаживания местного населения не было вообще.
Они там за стеной саблями прыгают, там какие-то поединки отрабатывают. Зачем это? Ты в строю-то когда-нибудь стоял вот эти.
Самое главное, вы с покойниками фехтовать собрались?
Да, да. Что за бред?
Он же будет на вас прыгать и кусаться в первую очередь.
Отчаянно визжат.
Да, он не будет он с вами фехтовать, а нет там это. Да. Защищайтесь, прекрасные силы.
Да. Ангар.
Ангар.
Ангар, да.
Ангар.
Что это такое по-русски, кстати?
Ну, к защите, защищайтесь. Ангард. Ангард.
Вот анкор это еще.
Да. Защищайтесь.
Поэтому фраза анкор еще анкор.
Еще, она... еще, еще.
Она идиотская.
Да, еще, еще, еще. Это как человек человеку волк, а вау, вау, вау. Вот, а зомби, зомби, зомби. Соответственно, учений нет, и на что вы вообще рассчитываете? У вас там есть слаженный небольшой корпус пехоты, 9 тысяч человек. Ну да, какая-то конница, это всего в силу того, что вы ни конницу с пехотой никак не тренировали вместе, ни пехоту с пехотой, учитывая,
что конница у вас там… Конница непонятно, а вот покойники начнут лошадей за ноги кусать, и что? Я так понял, что укушенная лошадь сразу становится…
Нет, ее же завалить надо сначала.
Убить. Хорошо, завалят. Сначала покусают, потом завалят, а дальше она сама начнет с синими глазами бегать всех
кусать. По поводу стратагемы, как раз мы сейчас подходим к великолепному военному совету. Я обратил внимание, что в этом сериале, как только начинается военный совет, вот тут же после этого начинается какая-то дрянь, потому что они просирают тут же все. Лучше бы они не советовались. Чисто экспромтом как-нибудь. Потому что и так дурость выходит.
Предлагаю всех убить.
Да. Отличный план.
Бежим.
Да. Отличный план. В общем, вот тут там стратегию разворачивают. Я вот просто натурально, я вот когда увидел, что нет, они в самом деле собираются всеми своими силами выползти в поле.
И вот это вот бредятина, вот какие-то фишки по карте двигать, это действительно такое было? Или
у них карт даже не было.
Или ты из храброго сердца?
Это из храброго сердца, конечно.
Идиоты.
Для наглядности, чтобы зрителю было понятно.
Лошадём похожу.
Да. Вот они, значит, еще главные покойников. Они точно знают, сколько покойников, чтобы там вот наставить. Может, их в два раза больше или в два раза меньше. Вы же вообще даже разведки не провели.
Хотя бы на драконе слетали бы посмотреть. Что там?
Оценить.
Где они? Как они? Так-так, и военный совет.
Кстати, а почему они думают, что они будут атаковать с этой стороны? Что мешает покойникам обойти с другой стороны? Не очень понятно.
Если бы я был покойником, я бы так и сделал.
Вот, потому что нет, а мы сейчас встретим их здесь, а они там окажутся, ну и чего?
У них запас хода большой,
у покойников. Да, почти бесконечный.
Куда хочу, туда иду.
Да. Потратят там на сутки больше, обойдут с другой стороны, а вот тут такие…
Какая-то фигня.
Да. Тем более, что их настолько больше, они могут выставить демонстрационный отряд, а основными силами атаковать с другого направления. Ну что такое? У вас же ни разведки, ни хрена. Короче говоря, войска в поле. При этом дерево сообщает, что король обязательно ночной этот король, глав нацист, прилетит его морщить, потому что у него вот он кушать аж не может, пока живо одно это трёхглазое дерево, пень с глазами этот. Вот, поэтому приведет его мочить. А отсюда делается блестящий тактический, практический вывод. Нужно посадить его в лесочке за этой дурацкой стенкой под деревом и поставить его охранять вонючку. Вонючка, он прямо вот против самого адского существа во всей галактике тамошней, он вот прям то, что надо.
Угу.
Он пенис-то свой, извините, уберечь не смог. Что он может сделать? Там показывают этого адского сатану и вонючку. Ну нет, в самом деле, если вы собираетесь ловить его на живца, так посадите его в какое-то место, где его защищать удобно.
Я, честно говоря,
куда можно заманить этого короля? В какой-нибудь коридор
я, каменный? Я вообще не понимаю. Ну, если этот король Нохчи его Нохчи видит, да, все время видит и знает, где он, и идет за ним, то сидит он под деревом, сидит он в крипте на стене.
Какая разница?
Какая разница? Ты здесь, и мы тебя сейчас вот это вышелушим. Что это такое? Ну, в чем смысл?
Так нет,
какие же говорю, приманки там?
Посадили бы его куда-то, куда их помногу сразу заходить не сможет. Специально это, ловушки там всякие в замке.
Я бы даже про этих партизанов, которые по лесу бегали, как когда-то первобытные, у которых мозгов-то еще это, рабочих не было. Вот стены из камней складывать по 20 километров, говорят, сложенные стены там где-то.
Чтобы мамонт скакал.
Да, и дичь туда загонять, а там горловина и обрыв, с которого все падают, а мы сейчас поедем.
Прикольно получилось.
Стейки свежие, да, вырезка и все такое. Точно так же можно было в лесу строить коридоры с небольшими стенками.
Убегать
за тобой покойники втянулись в коридор, а тут ты его закрыл и поджег.
О.
Просто поджог, просто из веточек там, я не знаю, чтобы хорошо горело, ничего нет.
Да. А я вот только одного не понял. Ну вот собрались вы совершить дерзкую вылазку. Это так выглядит.
Угу.
Так окей, у вас же есть монголы-татары. Они очень быстро скочут.
Вылезают.
Да. У них у всех есть луки поголовные, они все замечательно умеют стрелять с коня из этого самого лука, так выдайте им бесконечные обсидиановые патроны. Это же не это стрела обсидиановая, это камень, это просто отщип, который делает сам, получается, при изготовлении любого орудия. Там у вас условно 20% камня уходит в лезвие, в клинок, не знаю, во что там, топора, копья, а все остальное в этих гвоздях. Вы можете стрел наделать бесконечное количество, фактически.
Ну, каждому дайте вот такой колчан, например.
Ну, даже зачем такой колчан? Два колчана по 30 стрел.
Я думаю, что покойник быстрее лошади все-таки не бегает.
Во-первых, они ничем не защищены. Повторяюсь, у них нет ни щитов, ни хрена. Они довольно медленные, не очень умные в своей массе. Поэтому вот вы пошлите их под прикрытием драконов двух, чтобы их пожечь нельзя было. Драконы на некотором отдалении, не суются.
Баражируют.
Баражируют. Вот вы раз карусель сделали, выпустили боезапас, и обратно в замок, и базируясь на замок, таким образом, километр за километром обстреливаете этих покойников.
Да.
Вот это вот единственное, что можно было сделать при помощи вылазки.
Монгольские татары до этого почему-то додумались, вот так наскакал, пострелял,
ускакал. И ускакал быстро-быстро. Да. Конницы у покойников очень мало.
Жалеть не надо ее, нет, ее много.
Да, конницы, повторюсь, у покойников очень мало, они их перехватить не смогут. Кстати говоря, учитывая, как замечательно обсидиан действует, собственно, на нацистов,
да.
Он там, Самвел Тарлеев, интерн, ткнул в спину этого ходока, он аж весь тут же рассыпался от простого кинжала, от обсидианового. Ты говоришь, наверное, удар стрелы-то посильнее будет, чем удар кинжала, который еще нанес человек, не умеющий ни хрена вообще.
И это причем белого ходока.
Да, я говорю, нациста, нациста, да, он завалил. Да. То есть, так как у нацистов нету луков никаких вообще, они только копьями кидаться умеют, ну, одно копье кинул, и все. Хорошо, два копья ты кинул, а у тебя 30 стрел в колчане. Во-первых, поди еще попади. А слух-то и подальше будет, и поточнее,
да.
И опять же массированность какая. Они вас на дохлых лошадях не догонят, вы ускочите.
Если 100 человек будут стрелять по покойникам, а 50 человек по белому ходоку, да, то, возможно, кто-то попадет.
Вот. Поэтому нужно было, конечно, при помощи легкой конницы их на подходе к полю боя выщемлять. А потом они, повторюсь, как только ахтунг, сразу раз в замок и ускакали, потом смотрят. Поотпустила. Сразу снова выскочили.
Noch einmal das selbe.
Вот, к тому же они же могут замок-то объехать с другой стороны, заехать в другие ворота. Пожалуйста, в чем проблема? А остальных нафига вам вытаскивать? Что вы там собрались с ними делать? Для меня загадка. Нет, мы, говорит, будем удерживать их сколько можем. А этот самый главный нацист придет, значит, за деревом. Тут-то мы его, может быть, и замочим, может быть. Как правильно было сказано, на месте глав нациста не надо никуда ходить. Если все на нем завязано, то вообще появляться на поле боя не надо.
Никакого смысла.
А он вроде как умный, то есть он не зомби, он как раз соображает.
Нохча!
Нохча! Ему вроде как 8 тысяч лет, он за это время должен был что-то там сообразить, какие-то книжки почитать, что ли, я не знаю. Но. Учитывая, что они все собираются выйти в поле.
Я больше скажу, что он, если этого мальчика деревянного по уши, если он там во сне его за руки хватал во время транса, может, он тоже во сне что-то увидит?
Ну, скорее всего.
Да, так ему было чем заняться, что посмотреть, над чем подумать и какие выводы сделать.
Он, может, только мальчика видит одного.
Подозрительно.
Да, ну, опять же, мальчик был еще не обученный. А теперь он, эх, какой стал,
эй.
Эх, сам кого хочешь полапает.
На любого посмотрит.
Да, ну, в общем, начинается ночь перед битвой. Главный евнух и Мисандея планируют свое семейное будущее, после того, как все победят, хотят на тропические пляжи.
Опять кастратская тема.
Да, в Таиланд хотят все уехать. Вот.
В Паттайю.
В Паттайю, на пляжу лежать хотят, они, значит, собираются эмигрировать. Сеня, Незнайка и Скорбный Эд, единственный выживший из ночного дозора, чтобы бред собачий, Астряд. Кстати говоря, Скорбный Эд прикалывает Самвела хорошо. Говорит, как это говорит, убийца ходоков, любимец женщин, Самвел Тарли. У нас что, было недостаточно свидетельств о конце света? А, ну если ты пойдешь воевать с нами, то нас точно всех поимеют. В общем, незатейливые шуточки, это было хорошо.
Незатейливый солдатский юморок.
Расскажешь ты белым ходокам, они говорят, парни угрюмые, но твой незатейливый солдатский юморок оценят. При этом Хайме, Гном и почти все остальные, включая Лукового Давоса, Длинную Бабу, Подрика Пейна, почти майора Пейна, кстати, все устраивают собрание анонимных алкоголиков, это натурально выглядело. Так, когда они все сели в кружок перед очагом, там, я Бриена Тарт, я хочу стать рыцарем.
Я алкоголик, да.
И я хочу стать рыцарем, вот. Пипец. Да, Ария в это время докапывается до пса, который бухает в одиночестве на стене, сидя, кстати говоря, на холодном камне жопы, и это прям отличная идея.
Попробуйте, да.
Я когда увидел, что он там прям так вот расположился, у меня аж простота заболела. Это очень недолго так можно высидеть, вот натурально, минут 5, потом вам станет крайне дискомфортно.
Вот. А еще более потом, еще более дискомфортно.
Да, потом, когда вы окажетесь у уролога.
У Самвела Тарли.
У интерна Тарлеева.
Отверткой-то починит простату вам.
Туда же, значит, приходит берег Дондарион, начинает нести какую-то чушь, после чего Арья немедленно сваливает к Женьке Баратионову проверить ее крепкую палку. Палки, оказывается, две. Одна обсидиановая, другая кожаная. Да, но, честно говоря, вот мы за этой девочкой наблюдали на протяжении 8 лет. Начиная с ее 13 лет, когда она изображала 8-летнюю. И вот теперь, значит, показываю с ней еблю. Это, по-моему, какой-то перебор, на мой взгляд. Что-то как-то это...
Честно сказать, вот в первых этих сезонах, где... Хайме развернулся во всей красе, Лена красиво стояла раком, было интересно смотреть, а это, во-первых, отлично меня, она как женщина выглядит отталкивающе просто, то есть это монобровь, я считаю, ее надо соединить, блин, хоть никаких кондиций вообще. Плюс ты ее все время воспринимаешь как ребенка и вдруг какой-то секс.
Каковым она по факту-то и является, вот в чем дело.
Как-то это...
Самое-то главное, что она же слиняла, когда ей было 8 лет. 8 лет!
Угу.
Вот, соответственно, там по хронометражу прошло, лет 5 максимум. Это вот просто во! Скорее, по книжке просто меньше прошло. Ну ладно, окей, у вас там в фильме все несколько растянуто получилось, но там лет 5 прошло по хрону вообще по всему. То есть, ей получается 13, и что?
Я замечу, секс мы любим,
очень
много десятилетий им усиленно занимаемся, но вот это, я не знаю, ну и сама постановка вопроса, что девочка, по всей видимости, девственница.
Она сама сказала, что она девственница.
Да, и вдруг она напрыгивает, натурально напрыгивает на половозрелого мужика, который такой,
я кто-то стесняюсь, я
надо.
Я был удивлен, что она еще к себе стропон не пристегнула, потому что вот она тут главная. Я как-то всю жизнь думал, что в сексе главный мужчина, это он активные действия.
Самое главное, что девочкам-то именно этого хочется.
Так точно.
В основном.
Да. Девочка при этом, как это по-русски говорят, отдаётся.
Во.
А мужчина нет, он не отдается, у него другая задача. Но тут они в феминистическом угаре уже вообще все края потеряли.
Ну, мне просто интересно, они девочку, которая собирается ловко потерять девственность, они хоть раз вообще видели? Может быть, у них там есть какие-нибудь знакомые девочки, которые когда-то были девственницами. Ну вот пускай они вспомнят, как эта девственница на кого-нибудь будет напрыгивать. Это, видимо, вот очень частое явление. Я вот что-то.
Ну да, конечно, наш сексуальный опыт он недостаточный, но мы таких девочек не
встречали. Я не встречал.
Я никогда не встречал.
Не встречал ни разу. То есть мы, конечно, статистику не можем предоставить, но как-то все-таки это, исходя из прочтения мировой литературы,
тоже
кажется, все-таки как-то по-другому выглядит.
Несколько не так.
Да.
Вообще, в нормальных человеческих отношениях присутствует элемент ухаживания, должно как-то понравиться.
Не, ну и...
А тут чисто это солдаты Иванов и Петров. Завтра война! Снимай-ка штаны! Дай-ка я тебя, а потом и ты. как в известном анекдоте, знаешь, как двое в камере, слушай, грустно вообще, давай друг друга задницы-то трахнем, тут сначала я, потом ты, давай один другого, раз, ну давай теперь я тебя подожди. Лег, закурил, слышишь, ну давай уже я, сколько лет сижу, первый раз такого наглого пидора. В общем, тут не верю категорически.
Я понимаю, чтобы Евгений набросился бы.
Да.
Вот тут можно было бы поверить.
Да, да.
Дал бы ей обсидиановым топором по башке.
Взбан.
Пока теплая.
Между монобровей. Ну или как-то сначала попытался бы её очаровать, хоть как-то вообще, ну не знаю.
Дрын.
Смотри, какой хороший.
Сцена отвратительная. Ну, показали какую-то сиську сбоку. Видимо, все поклонники этой арии пришли в восторг, всем понравилось.
Ну, это, там же количество сисек, показанных за 7 сезонов, оно ж просто хватит на небольшой порнофильм полноценный.
На 25 сериалов обыкновенных.
Да, да. А что-то тут вот застеснялись-то так резко.
Говорят, что это Лена, когда мама Лена ходила там по этому Дубровнику голая, то там только башка приклеена. Местами, кстати, видно, что приклеена не очень, блин. Есть дублеры с сиськами и жопами, что вам мешает? Ну, приклеили бы что-нибудь.
Да, чего вы застеснялись так резко?
Непонятно.
Тем более, что актерке самой уже 22 года, она уже, в общем, вполне в полувозрелом, отнюдь не педофильском возрасте.
Пригодная, да.
Вот. В общем, что-то, короче, вдруг застеснялись, блин. Вот, а Хайме в это время посвящает Брыню Тартову в рыцари!
«Для этого не надо быть королем, сказал Хайм.
Да. «Я бы, говорит, если был бы король, — сказал Тормунд, — я посвятил бы тебя раз 10».
«Подержите ее.
«Для этого не нужно быть королем, говорит Хайм. Дальше тебе, хочешь в рыцаре? Хочешь в рыцаре, я спрашиваю!» Да, знаешь, как у нас в романтические годы реконструкции, когда всех-всех посвящали в рыцаре, данный процесс назывался «посвящение в рыцаре», вот так, чтобы было смешнее. Ну, рыцарю мало того, что положено мечом по плечам постучать, ему же положено еще шпоры на пятки нацепить. А кто шпоры носит, кроме рыцарей? Понятное дело, петух носит шпоры, кроме рыцарей. Поэтому процесс посвящения в рыцарей у нас назывался «отпетушить». Ну и, соответственно, петушение в рыцаре. Вот, сейчас петушнули без шпор, правда, поэтому считаю на полшишечки. Я считаю, что когда всех-всех победят, наконец, мертвецов, такие будут стоять на поле боя, такие, пипец, там, ну я встам, я как рыцарь, какой-то рыцарь, я пьяный был.
Ой, ну это прекрасно, там еще сидит этот, вот собралась шайка, там сидит еще этот Подрик, Педрик.
Педрик, как Подрик.
Подрик, да. Что это такое? Кто тебя пустил? К уважаемым людям вообще. Кто тебя подкинул?
Не, но он же дворянин из хорошего рода. Подрик, да.
Подозрительно, блин.
Он, собственно, как оказался-то у гнома в оруженосцах? Он родственник королевского палача Пейна, который из очень знатной хорошей семьи, ему предыдущий король просто вырвал язык, потому что чесал этим языком не то и не вовремя. Вот, после чего его сделали королевским палачом. Он ходил там в первом сезоне и всех страшно убивал. Кстати, куда он делся, непонятно. Такой был харизматичный персонаж. В книжке он никуда не делся, он там присутствует, он с Хайми Ланнистером везде ездит, чтобы ужас наводить на окружающих. Вот, и тренирует его биться левой рукой. Так что нет, Подрик нормальный, он там имеет право быть. Он из хорошей семьи. Тем более, он вроде как хороший носец, но имеет право находиться.
Ну и какие-то посиделки, давайте выпьем. Да. Брунг сразу закричал, идите нахер, я пить не буду, завтра битва, блин, что значит пить, а все остальное не нормально.
Да, мы набухаемся.
Давай-ка нахерачимся.
Вот. Да. Там все, кстати говоря, и пёс, и Дондарион.
Да, кстати, давайте споем. И Педрик начинает какие-то песни унылые тянуть, непонятно, какие-то рабочие крестьянские, по-моему, песни. У него должны быть какие-то дворянские песни, мне так кажется, нет?
Ну да, между прочим, это очень сильно отличается, кто не понимает. Это вот все время, пока существовал феодализм, вот эти вот шотландские, ирландские, которые мы сейчас страшно все любим, фольк и так далее, мотивы, которые сохранились там этих в селах крестьянских и прочее, это строго народное творчество. Оно никакого отношения к придворному аристократическому творчеству вообще не имеет, потому что у них там было узнать и все вообще по-другому. Там другие песни, которые, во-первых, умели записывать нотами, ну такими хреновыми, конечно, но тем не менее нотная запись уже была, и там мотивы другие, все другое.
Ну, это я, конечно, не знаю, но это все равно, как сейчас у нас в Мариинском театре соберется интеллигенция, выйдет на сцену, а по белому снегу уходил от погони человек в телогрейке. Или просто ЗК.
Да, ну, в общем, как-то это, ну, вся сцена, вот эта конкретно сцена с петушением Бриены Тартовой в «Рыцари», с этими посиделками анонимных алкоголиков.
Да, а теперь она сэр Бриен.
Да, охереть.
Сэр.
Сэр. Сырица.
Сырица, да.
Боец-бойцыца. Она была бойцыца, а теперь сырица, ко всему прочему. Сырица. В общем, ужасно. Это...
Или даже сирунья.
Сируха.
Сирунья
лучше. Сирунья лучше однозначно. Вот эта сцена вообще не нужна. Вот сами подумайте, вот отрешаясь, так сказать, от конкретного сеттинга. Что будет, если в этой серии этой сцены не стало бы вообще? Что ничего, изменилось бы?
Ничего, абсолютно.
То есть оно как-то вообще влияет на динамику развития сюжета, на сам сюжет?
Никак,
это вот что это?
Никак. Какие в ней, хорошо, если там никого не режут и не насилуют, какие в ней сказаны слова, которые окажут воздействие на дальнейшее развитие сюжета? Ибо ружье на стенке, которое в третьем акте стреляет, и это те же самые слова.
Да.
Если нет ружья физически, то слова отразят. Я вот, например, некоторым образом, переводя множество фильмов, ну, больше, чем рядовой гражданин в своей жизни переводит, там очень сильно заметно всегда в сценарии. Вот здесь сказана фраза в начале, а в конце эту фразу обязательно вспомнят, что вот там вот говорил такое, а здесь получилось вот такое.
Сыграет, в общем.
Да, да, да. В тексте это всегда увязано, ну, что здесь сказали такого, что дальше там как-то разобьётся. Ну, кроме вот этого тупорылого нытья, там мы тут сидим, бухаем. Зачем это вообще? Такие бабки потрачены. Два года времени.
Товарищи, между прочим, эта сцена продолжается больше 5 минут. Это же, если пересчитать чисто на доллары, адские деньги, между прочим.
Да.
Вот. А мало того, что адские деньги, так это, ко всему прочему, оно просто ни к чему не нужно. Вообще ни к чему не ведет, оно не нужно абсолютно. Если вы там собрались романтические отношения Тормунда, Хайме и Белобрысой Оглобли, продемонстрировать, так это делается за 1 минуту, может быть, за 3, тем более, что у вас есть для этого целая серия, вы могли всю серию, ну или там полсерии этому посвятить, не прибегая к конкретным персоналиям. Подошел, посмотрел, отошел, сказал слово, из этого сплетается, собственно, отношение. Ну как вы в жизни вообще-то, очень редко вы доходите до того, что вы втроем сидите там, может, я ее отшпилю. Не, может, я ее отшпилю, там, слушайте, вы оба будете шпилить друг друга, я пошла, вот как-то так, это же довольно редко случается. Обычно ухаживания, они не про это, нужно человека заинтересовать, не знаю, какими-то вербальными, невербальными вот как, сигналами.
Как Тормунд из какого-то рога, чтобы по нему там как санина по штанам текло, это зачем было?
Ну, это, видимо, он, у них так у одичалых принято было соблазнять, что ты можешь…
Элемент ухаживания.
Да, что ты прямо из рога 3 литра пива как долбанешь залпом, такая девка такая, офигеть.
А зачем тогда мимо течет? Пить надо, это ценный напиток.
Да.
Тогда уж как, Дементий любит, а как вам вот это?
Да.
Вот другой способ ухаживания есть.
Ну, в общем, это все ни о чем, ни к чему. А вот следующая сцена, откровенно тошнотная, когда выезжает камера из чертога на улицу, ну и мы обнаруживаем, как мелкая малолетка Лиана Мармонтиха орёт на Жору Мармонта, который в 4 раза старше, и, между прочим, единственный взрослый наследник Медвежьего острова мужского пола.
Это вообще рвотный порошок. Мармонтиха – это вообще оскорбление для кинозрителя, так я вам скажу.
Мелкая, да. Страшная малолетка орёт на испытанного рыцаря, который, повторюсь, это на хозяин вернулся,
да.
Это старший сын, единственный выживший сын Джеора Мармонта, который был лордом ночного дозора. Да, конечно, его отправили в ссылку, выгнали со службы и наказали, но все, кто это делал, уже умерли давно,
да.
С него спросить некому, а все сотрудники этого самого Медвежьего острова должны были, увидев своего пропавшего господина, взять его на руки и поить его трое суток от радости.
Да. Вот. Ну, это точно так же, как прилетевшая белобрысая дура всем говорит: я вот королева. И все сразу падают на колени, вообще не задавая никаких вопросов, потому что она действительно королева. Ну, а тут вот вернулся хозяин, и что должно происходить? Малолетняя дура должна его на место поставить? Ну, бред какой-то, бред.
Не, ну тем более, что Жора-то, он ее просто тупо очень сильно старше, очень сильно старше.
Хотя бы по сроку службы.
Так, так точно. И у них
мужчина,
у них вес в обществе просто, мягко говоря, вот в том обществе он просто не то что несопоставимый, они живут в разных вселенных практически. То есть, это значит, гавкать, я учила сражаться, мой народ. Ты чё, кого ты там учила?
Это она в прошлый раз там 6 человек поставила,
да,
или сколько там.
Да, да. Учила народ сражаться на свой народ.
Ага.
Чё там, чё там могла учить-то в 11 лет или сколько там ей, в 12?
Сама-то умеешь.
Что ты, собственно, писать научилась, наверное, сама только-только.
Попадать куда-то.
Да, не мимо горшка, ё-моё, ну это вообще просто, ох. Ну, тут появляется интерн Тарлеев и дарит папину саблю. Жоре Мормонтову.
Самвел, да, всю папы саблю подрезал, молодец, но пользоваться не умеет.
Да.
Сабля красивая, ничего сказать не могу, красивая.
Саблю сделали здоровую, наверное, Мормонт какого-нибудь белого ходока и завалит, учитывая, что она булатная, на нациста действует сильно, нацист такой саблю не переносит.
А вот тут вопрос вот сразу, вот если я привык махать мечом, как у викингов, например, таким, а тут мне дадут вот такой. Там же, наверное, как-то технику менять надо.
Ну, это тут все, конечно, завязано, правильно, что оно завязано. Это еще в книжке у этого нашего дорогого Мартына. В том, что это же рыцарь. Рыцарь обязан иметь некое рыцарское образование, в которое входит в обязательном порядке пользование большим мечом. Ему дали как раз этот самый большой полуторный меч. Ну, он им умеет пользоваться лет с 12, наверное, уж 13, уж точно совершенно. Потому что это вот это как раз вот оно, это самое рыцарское, что есть. Двуручный топор и полуторный меч. Это железно совершенно вот то, чем рыцарь всегда вот возьмет любой и будет пользоваться. Тем более, мягко говоря, опытный человек. Вот. Ну да, конечно, там развесовка незнакомая. Может быть, не то, к чему он привык. Но учитывая какие-то ТХ у этого чудесного приспособления, нужно обрадоваться, должен там 5 минут помахать, примерно понять, где у него баланс находится, как у него парусность новая ведется, с которой он не знаком, там ширина, длина, отношения, пропорции, все тут же будет пользоваться. Но мне лично, чтобы привыкнуть к новому полутреннику, в отличие от моего любимого, ну не знаю, мне вот минут 5 нужно, чтобы уж так вот познакомиться от и до. В принципе, можно и сразу, без знакомства, просто не очень здорово это делать. По уму надо бы, конечно, им помахать где-нибудь в сторонке, посмотреть, что он могёт вообще. Да, ну а Незнайка, поговоривший с интерном Тарлеевым, который сказал, что плохо так долго тянуть, так долго мучительно оттягивать себе конец, иди уже поговори с Диной-то Старгаряновой. Пускай все встанет на свои места, ну этот дурак. Пошел в крипту, кстати, крипта должна уже была быть набита бабами и детьми, но это, видимо, VIP-крипта или бизнес-крипта. В бизнес-крипту не пускают, только по регистрации и золотой карте Аэрофлота.
Priority pass.
Да, точно. И рассказывает ей, что а он тоже Таргариан. Опа, говорит, это кто? Это Лиана Старк. Все говорили, что мой брат хороший, детям конфеты давал, бабушек через дорогу переводил, а надо же, а ее взял и грубым способом отодрал. Непонятно. Ну, тут Незнайка говорит, так удачно складывается разговор, говорит, а я вот, между прочим, ейный сын от твоего брата.
Племяш.
Тут же Дина абсолютно справедливо указывает, что вот меня возмущало с прошлого сезона. Дина говорит, что, да, что глюки твоего брата-инвалида за метрическое свидетельство, мягко говоря, не прокатывают. Потому что как их можно документально зафиксировать, глюки твоего брата-инвалида?
Никак.
А то, что там в ЗАГСе Старгорода интерн Тарлеев посмотрел некую запись о акте гражданского состояния Рейгара Таргаряна и Лианы Старковой, из этого никак не следует, что тот сын, который у них родился, это ты.
Да.
Где у тебя свидетельство о рождении? Нету?
Признанное дворянским собранием.
Вот. Нету у тебя метрической записи, поэтому что ты тут несешь? Ну, а Незнайка, я смотрю, он прямо очень сильно нахватался дурью своего приемного папаши Баралгина, потому что высраться своими откровениями в самый ответственный момент он умеет, как никто другой. Вот у них вот прямо сейчас начнется абсолютно неподготовленная мега-битва, и он оператора самого главного убойного средства Черного дракона прямо сейчас морально дестабилизировал. Нахрена ты это делаешь? Может, вас завалят вообще, и, может быть, как-то оставить девушку, по крайней мере, на время сражения в покое, чтобы она хоть про это не думала?
Да.
Дурак.
Думала, сосредоточилась бы на главном.
Да.
Ну, это не... Ваня Незнайка, дурак, это сценаристы, идиоты, то есть ход какой-то, я не знаю. Вот меня учили, что персонажи, совершая поступки, я как зритель должен понимать, что в этой ситуации персонаж не может поступить по-другому, потому что то-то, то-то, то-то. В данном случае персонаж поступает как идиот. Вот впереди смерть, хаос и разрушение, а ты бабе своей, там, по всей видимости, еще и любовь присутствует.
Да.
А ты ей срёшь в голову там обильно, что баба после этого должна испытывать. Когда она там, ну, по сценарию положила неведомое количество психических сил и здоровья на то, чтобы забраться на самый верх, а ты говоришь, а ты никто вообще, я тут главный, между прочим.
Да.
Что это? И что она должна?
Еще и никак не подтверждает.
Да. Да это ты все затеял, и север твой, да, но я сажусь на своего дракона и полетел домой.
Давай до свидания.
Давай до свидания. Мои лошадисты со мной пойдут эти.
А вы разбирайтесь.
И дивизия кастратов тоже замаршировала в обратную сторону. Воюет, кто тебе мешает? Чушь какая-то, блин. Отвратительная серия, отвратительная.
Ну и в конце приезжают нацисты. Прямо...
На мертвых лошадях.
Да, целый эскадрон нацистов, развернутый строем, прям так... Сразу хочу сказать, нацист пошел уже не торт.
Почему?
В первой серии первого сезона нацист был хорош, потому что он был натурально как некое чудовище, монстр, собственно говоря. Он был неожиданный.
Внезапный.
Внезапный нацист. Откуда-то выскакивал, двигался совершенно как сатана, потому что от него бежали в одну сторону, он с другой стороны появился. Выглядел он не как человек, он выглядел натурально, был что-то непонятное, совершенно вот леший.
Угу.
Ну, единственное, что у него там две руки, две ноги, голова, и в руке некое оружие какое-то, которое, ну, можно определить как, допустим, меч условно. Но он чужой совершенно, он вообще чужой, он непонятный, его страшно. А это что? Это просто изуродованные люди, самые обычные.
Синемордые.
Синемордые перцы на дохлых лошадях. В доспехах, зачем им доспехи, мне интересно, в доспехах из перфорированной оцинковки, которая выглядит хуже, чем толчки в удельном парке образца 1994 года.
Толчки – это
толкинисты. Да, вот. Они же ролевики, вот это вот, вот натурально. Зачем у них доспехи перфорированы? Вот кто бы мне объяснил, нахрена в них дырочки?
Ну, там логически ничего не объясняется, блин.
Потом Мартын ты как описывал. Кстати говоря, вот первый нацист был с какими-то определенными скидками, но с отсылкой к книжке было понятно, о чем они говорят. Что-то, да, это то, что описывал Мартын. Это было непонятное существо, совершенно непонятное. Он был не как человек. Он ходил по снегу так, что под ним вообще не хрустел наст, не пролавывался, следов не оставалось. Он был, видимо, как этот эльф, дети леса, которые также ходили по траве. А это также ходит по снегу, они, видимо, какую-то родственную связь имеют, как антагонисты, но тем не менее. Это вот эльфы наоборот, условно говоря. Он нечеловеческих пропорций, нечеловеческого вида, он жуткий совершенно. У него какая-то одежда сверху, ну, непонятно, одежда это или нет, выглядит как будто куски льда, как какая-то призма на нем состоящая. Когда его убивают при помощи кинжала, это все начинает с него стекать. Вот, и потом он тоже весь тает, рассыпается. То есть это вот специально сделано, чтобы показать, что это в самом деле иные, это другая раса абсолютно, это что-то чудовищное, непонятное, чужое. А это что такое? Это просто какие-то синемордые в оцинковке. Они не страшные. Они просто синемордые в оцинковке, все.
Я надеялся, что из темноты сейчас засветятся тысячи синих глаз, а там что-то никак вообще не вставило. Но ожидание битвы продолжается. В следующей серии битва должна быть.
Теоретически, судя по трейлеру, который уже выложили, да.
Ждем понедельника, то есть, да?
Да.
В общем, серия ни о чем, вообще ни о чем. Как там бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе сражались они, или как там правильно?
Рубились.
Вообще да. Неинтересно, вообще ничего не вспомнили, ничего этого основополагающего не произошло, никого не убили, никого толком не изнасиловали, что это за фигня?
Ну, шутеечек зато было некоторое количество. Один раз что-то умное даже сказали.
Это ничего не спасает. Серия абсолютно бестолковая, учитывая 2 года ожидания и потраченные 100 миллионов, херня какая-то.
Не, ну это конкретно, вот натурально, учитывая, что у вас не 10 серий, а всего 6, да, 6, правильно, у вас каждая серия должна быть по накалу в 2 раза страшнее, чем в первом сезоне. В 2 раза страшнее, да, тем более, что это
да,
финальный.
Да, и здесь каждая следующая должна быть еще страшнее предыдущей.
Вот, а вы, если первая серия была о чем-то, вторая уже как-то почти ни о чем, я боюсь, что там с битвой вы сделаете.
2 часа флешки закрыты.
Да, хорошо.
До новых встреч. Ждем следующую серию.